Здравствуйте, друзья! Мы с вами очередной раз встречаемся в прямом эфире. С нами Томми Михайлович. Томми, иди сюда, малыш. Иди сюда. Иди сюда, мы тебя покажем. Мы тебя покажем нашим зрителям. Он почему, друзья, так это оживился? Он ожидает, что я его вкусняшечкой какой-нибудь побалую. Да? Мы его побалуем вкусняшечку, он красавчик, на, ты красавчик, ой. Тихо, есть, не дергаемся, сидим хорошо, вот. Так что у нас, друзья, стрим будет позитивный стрим с Томми Михайловичем. Ну, он тут рядышком, он обычно так, знаете, вот рядом на полу, можно сказать, дрыхнет. Мы с ним погуляли сегодня, он покушал. Да? Ну, прикольно. Ну, давай, ему неудобно у меня на коленках, конечно. Давай, ладно. Ложись на полу тебе лучше. Давай. Ой, все, значит, мы движемся дальше по нашим, по просторам нашего стрима. Так, пишет ли нам что-нибудь наш зритель? Зритель говорит привет. Вот у нас Денису одобрили... В Варшаве одобрили иммиграционные визы в посольстве США. Скоро прилетим к вам. Ну, Денис, большое дело. Я даже как бы не знаю, что сказать. Трудно словами объяснить. То есть, такие перемены у вас там впереди. И в общем, и в целом хорошие. Так что, ну давайте, чего же. Вы к этому долго шли. Наконец пришли. Уже давайте перебирайтесь. Доброго времени суток. Как? Вот как тут разораться? Мы разорваться, видимо. Вы уж извините, но мы сегодня с Жанной. Всего доброго, ставлю лайк, иду идти грызть тестирование. Ну, урок там у них там урок. Ну и правильно, идите к Жанне, меня можно и в записи посмотреть. Новостей, мы ждем новостей. А город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Да, вот так вот коктейли пряные-то. Новостей. Томик прям царской фактуры. Ну, это так, может быть, кажется. Просто такой мягенький, пушистенький такой. Все его норовят там погладить, там потеребенькать, такой вот весь пушистенький. Так, обзоры игр европейского футбола, Собачатин, обзоры игр европейского футбола, я даже не знаю, о чем вы, то есть я знаю, что в Европе в футбол играют, но как-то, знаете, так много лет я за этим не следил, вот с тех пор, как из СССР мы уехали, так, сразу этот футбол весь и закончился, не знаю. Так, поставила 2 лайка на всех телефонах, которые есть в доме, друзья. То есть, видимо, в доме есть 2 телефона. Так я и схожу. Так, вывод такой делаю. Значит, из 19 лайков, которые у нас есть, 2 приходятся на Викторию. Да, ну что же, спасибо. На час раньше. Ну, может, я перепутал чего. Ну, на час раньше, да. А почему-то я думал... я вспомнил. Это у меня уроки в 10 начинаются, а стримы в 11, действительно. Ну, на час раньше. Знаете, был такой анекдот, как там сержант что-то там объясняет солдатам и говорит, что вот вода закипает при температуре 90 градусов. Ну, и там умный сидит один и говорит, товарищ сержант, говорит... При 100 градусах закипает. Тот посмотрел там свою методичку и говорит, да, товарищ, я перепутал с прямым углом. Так что варю картоху. Приятного мне. Вы, МП, что любите покушать? Вот что для вас самое то? У меня такие вполне плебейские, простые приоритеты. Но вот если бы самое то, и там не думать о диетах, там, и углеводах, и всем таком, я бы, например, взял пельменчики с майонезом, с зеленым горошком. Ну, огурчик там соленый там, или маринованный к этому делу. Вот, и прекрасно бы вот навернул. Штук 20 там, может. Про то, говорит, кино было. «Перемен, мы ждем перемен». Это песня такая была. «Мы ждем перемен». Да. Да. А Градский написал встречную песню. Он написал: «Нет, мы не ждали перемен, и вы их тоже не дождетесь». Да, так что... Только перемены подменил новостями. Ставим лайкосы, не скупимся. Виктория, не обманывайте. Ни у кого дома нет двух телефонов. Так, «Назад в будущее». Это из какого-то фильма, что ли? Ни у кого дома нет двух телефонов. Ой, господи, боже мой, что вам сказать? Да, я помню время, когда одного-то не было. Тут проблема такая. Моя собака, как к обзору игр европейского футбола. Нет, что-то я не врубаюсь. Нормально ли раз в год менять работу? Или стоит подольше задержаться? Это зависит от того, какая работа, зачем она вам была вообще нужна, зачем вы ее еще взяли, зачем вы хотите ее держать. Например, да, то есть, если вы не хотите ее держать, это значит, что какая-то есть работа, может быть, лучше. Если есть работа получше, может так получиться, что вы за год возьмете из этой работы все, что там было, так сказать, чтобы двигаться вперед, и дальше идете. Есть люди, которые там больше полугода на одном месте не работают. Да, полгода контракт берет, контракт тут полгода, здесь полгода, тут полгода, там полгода. Каждый раз чего-то такое подхватывает новенькое. Поэтому я же не знаю, какая у вас там профессия, чем вы занимаетесь, и почему, собственно, меняете работу, и что вы ищете. И если вы, допустим, раз в год меняете работу, это значит, что вы так и не в состоянии найти того, чтобы вам хотелось подержать, чтобы там побыть, может быть, подольше. Понимаете? Ну, то есть это надо смотреть уже. Тут я не вижу какой-то проблемы в этом, кроме того, что вы в каком-то поиске, который пока не увенчался успехом. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Да, друзья. А что вы так поздно кушаете, я не понимаю. Доброго времени суток. В названии стрима в последнем слове буква «С» лишняя. Что нынче в мире происходит, все расскажу, ничего не устаю. Точно. Мы сейчас эту букву «С» уберем. Это фактически мы получили баг-репорт. И тут же его и пофиксили. Все, починено. По кусок. Боже, и вот когда с людьми поговоришь, которые в армии служили, я сам не служил, но когда с ними поговоришь, они такое вот про это масло, и как они вожделели это масло, и как старослужащие, значит, там у них отнимали это масло, потому что вот там дедушка, он как бы заслужил, а ты еще там салага тебе, значит, пока без масла обойдешься. Боже, вот это масло, масло, масло. Да. А однажды, я помню, отец, но он военный был, и в то время было принято запасаться там картошкой на год. В общем, короче, пришел отец, а с ним два солдатика, значит, притащили мешок картошки домой к нам. Принесли мешок картошки, и мама, когда солдатиков увидела, она говорит: «Ой, говорит, ребята, ну-ка садитесь с нами, будете борщ кушать». И, значит, они стесняются, знаете, такие молоденькие совсем. И вот они сели, и борщ, и там куски говядины со сметанкой. Боже, я до сих пор вот помню, как эти солдаты, они вот балдели так, ну, совершенно невероятно. Представляете, вот так вот там на этой, чем их там в армии кормят. Вот, и такое у меня очень хорошее воспоминание. Пельмени, да. Здравствуйте, дядь Миша. Какой вообще есть шанс получить визу в США, туристическую или рабочую, в посольстве европейской страны, в которой у меня вид на жительство по работе в довольно крупной европейской компании? Ну, смотрите. Если у вас где-то вид на жительство, Допустим, вы гражданин, там, пусть будет Российской Федерации. Но у вас есть вид на жительство, допустим, там, я не знаю, в Греции. Вы не должны ехать обратно, так сказать, в Отечество и там проходить интервью. Поскольку у вас есть вид на жительство, вот если бы была туристическая виза, вам бы сказали, нет, возвращайся домой, там проходи. Но поскольку у вас вид на жительство, вы идете как местный житель, вот как грек там или итальянец, или там поляк. Вы вместе с ними идете. Поэтому, значит, это первое. Второе, там нет такой паранойи у работников посольств, которые вот занимаются визами, эти консулы. У них нет такой паранойи, где они так стоят решительно грудью на защите страны от нехороших людей. Поэтому они гораздо спокойнее эти визы выдают. То есть я так понимаю, что им не так важно, вот вы из Греции грек или вы из Греции там по рабочей визе там какой-то россиянин. То есть вы идете как местный. Поэтому, безусловно, шансы на то, что визу вы получите, намного выше, чем если бы вы делали это в стране, в которой плохо выдают визы, или там вообще что-то закрывают посольство, негде визу получить, и пошло и поехало, и вы поехали в другую страну ее получать, потому что в вашей стране ее не дают, понимаете? Вы в другой стране получаете визу, потому что вы живете там, вы местный. Вот. Поэтому, безусловно, у вас шансов намного больше. Привет из Измайлова, а теперь Сакраменто. Видите, как интересно, я... жил, ну я не в Измайлово жил, я в Лефортово жил, но для нас Измайлово это просто вот рукой подать. На трамвайчик сел там и Измайлово, да, конечно, чего же там. А теперь Сакраменто, и Сакраменто рукой подать, тут 2 часа на машине и тут. Видите, как мы с вами, можно сказать, параллельными маршрутами движемся по планете. Михаил, здравствуйте, ваша диета вроде похожа на ротационную, а я даже не знаю, что это. Вы не делали себе прайм-тест? Тест на скрытую пищевую непереносимость. Свет, мы когда
делали?
Делали,
конечно, генетически делали.
Нет, генетически. Помнишь, мы делали там
делали.
Намного решеточку такую там?
Не решеточку. Нет, по кругу мы делали.
А.
С Гавриловым.
Ну, мы делали, да, мы делали. Нет, ты знаешь что? Мы делали так называемый Нью-Йорк-тест. Помнишь, мы делали давно? Когда мы 20 лет назад в Москве были...
Да,
там нам делали такой
там
тест.
Из вены брали кровь,
да, и там да, вот такой список был, там всего. Ой, страшное дело. Да, значит, скрытую пищевую непереносимость. Мы делали. Но там, знаете что, поскольку там динамика некоторая есть, то есть вы можете сейчас иметь одну непереносимость, а там через полгода, через год совершенно другую. Поэтому тут... А есть генетическая, генетическую делали. Зарегистрировали законопроект на двухпартийной основе, чтобы U4U дать грин-карту. Как думаете, дадут? Ну, помилуйте, всегда находятся люди из разных там партий, члены палаты представителей, особенно, их же много очень, там 435 человек, всегда находятся люди из разных партий, которые там вместе что-то там норовят сделать. Эти законопроекты каждый день там регистрируются, самые разные. И поэтому, ну, что сказать, или примут, или не примут. Это же все, как сказать, ну, такие несерьезные вещи. То, что там однопартийная основа или двухпартийная, ну да. Если там 2 человека подали, и они из разных партий, то, наверное, этот законопроект соберет больше голосов, немножко. То есть он должен при этом соответствовать какой-то глубинной такой связи, которая есть между людьми, независимо от их там партийной принадлежности. Понимаете? То есть что-то такое там должно быть. Вот. Мы можем только спекулировать. Но ну как бы вся идея вот этого U4U состояло в том, что люди просто прячутся на время от тех событий, которые у них в стране происходят. Там война, там беженцы, там всякие такие дела. Значит, мы даем им прибежище на какое-то время, а потом пусть обратно едут. Да? То есть идея была вот такая. Они же могли сразу дать какой-то постоянный статус. они могли дать что-нибудь вот, вроде вот этот temporary protection статус, да, когда каждые два года просто автоматически продляется и все. Они же не сделали этого. Понимаете? Поэтому черт его знает, что они напридумали. Иди знай теперь. Ну, на свою голову. Посмотрим. Да, значит, зарегистрировали. Да. Два телефона. Это мой и мужа. Это еще сына дома нет. А так было бы три. Вот, друзья. У некоторых, у кого сын есть с телефоном, те могут и три лайка поставить. А у нас пока что 68 лайков. 150 человек нас смотрят. Наверное, мы действительно на час раньше начали и вмешались в какие-то другие процессы. Так. Работа – это как еда. Одно и то же надоедает. Ну, хорошо, что вы не сказали, как женщина. А то, что женщины могут обидеться. Хотите анекдот расскажу? Я даже не знаю. Ну, ладно, не буду. Да, потом, может быть. Да. Доброго дня. А, обзоры игр европейского футбола. Это кликуха у него такая. Я понял. Ник такой длинный. Я думаю, что он... А это, оказывается, это он обзор это делает. А у нас просто собака. Все. Ник длинный. Я, господи, надо же так. Армейский анекдот. Копать отсюда и до обеда. Это вы немножко упростили. А в наше время этот анекдот звучал так. А там, знаете, там в армию все время попадали люди, которые учились где-нибудь там в институте, а потом бах, там, ну, выгнали за неуспеваемость, и он в армии оказался. То есть в армии постоянно встречались такие шибко умные, знаете, там, из института, он еще постарше, глядишь, на пару лет, чем основной молодняк. И вот, значит, там солдаты стоят, значит, там в строю, и, ну, там что-то им рассказывает, лейтенант что-то рассказывает. А один говорит: товарищ лейтенант, а можно вопрос? Тот говорит: ну, давай, говорит, спрашивай. Он говорит: товарищ лейтенант, а что такое пространственно-временной континуум? Но, видимо, сержант тоже как-то, в общем, непростой был. Вот сержант говорит: вот товарищ рядовой Сидоров задает интересный вопрос, как связать пространство и время. Отвечаю, вы, товарищ Сидоров, будете копать траншею от забора и до обеда. Вот. Доброго вечера. Такой более заковыристый в моем варианте. Михаил, здравствуйте. А зарплата программиста в Нью-Йорке больше, чем в Сиэтле? Спасибо за ответ. Нью-Йорк – город с более высокой стоимостью жизни, безусловно. То есть зарплаты в целом должны быть там немного повыше. Но есть еще одна особенность. Дело в том, что в Нью-Йорке значительная часть айтишников, программистов в том числе, работают на стокмаркете. То есть там много-много-много компаний, которые занимаются вот, ну, тем, что там покупают, продают акции, и там у них свои софтверные там разработки и так далее, и так далее. Вот эти особенно хорошо зарабатывают. Поэтому, если посмотреть на среднестатистического программиста, там, скажем, в Нью-Йорке и такого же в Сиэтле, то он в Нью-Йорке получает надбавку некоторую за то, что там вообще дороже, и вторую усредненно за то, что там просто платят больше на определенного рода проектах, вот таких как финансовые. Мое впечатление, я как бы так субъективно, у меня никаких данных нет, чтобы там как-то подтвердить или опровергнуть, но из того, что вот я из разговоров с людьми, там, наблюдений многолетних. Футболка супер. А, я был в как-то в штате Индиана, значит, есть такой блогер Сергей «Другая Америка», значит, мы как-то поехали к нему со Светланой в штат Мичиган, да, как по-русски говорят. Вот, мы были несколько дней в Чикаго, потом сели на машину, поехали через там Индиану, приехали так, ниже озер, объехали озера, значит, приехали в этот Мичиган, и Сергей как-то вот говорит: поедем вот в музей съездим, в музей компании Студебекер. Студебекер, по-моему, где-то в начале 60-х компания закрылась. Это была единственная автомобильная компания, которая не просто так возникла ниоткуда, а это была компания, которая раньше делала кареты. И вот они из карет пришли к автомобилю. Ну, вы знаете, во время Великой Отечественной Студебекер выполнял заказ на производство грузовиков для Красной Армии. И как бы вот оттуда Студебекер знали все. Да, вот эти Студебекеры, они там по дорогам войны колесили. Но в целом они делали легковые автомобили, делали очень дорогие. Там буквально все ручной работы. Штучный товар. Не то, что ручной, штучный товар. Они стоили жутких денег. И вы видите эти Студебекеры, начиная там с начала 1900, там, не помню, 3, 4, 5, 6, 7, вот они из тех. Они, кстати, там все были электрические. Они были на аккумулятор. Это потом уже бензин появился, они перешли там на другие. То есть они на аккумуляторе в то время могли проехать что-нибудь там 40-50 миль, и они разгонялись там до 20-30 миль в час. Что по тем временам было очень прилично, я вам скажу. Вот. Так человечество развивалось, потом сбилось на бензин, вот сейчас возвращается снова к аккумуляторам. И там невероятный совершенно музей, и вы можете посмотреть, я там сюжеты снимал. Ну, сейчас я попробую зайти к нам на канал и что-нибудь поискать. Студебекер. Или это я что ищу-то? Нет, это я в целом YouTube ищу. Мне надо на нашем канале поискать. Ну, что сказать. Мне не очень хочется прямо сейчас этим заниматься. Но, во всяком случае, может быть, слово музей надо посмотреть. Вот там, в общем, короче, есть у нас. Изумительный музей. Потрясающие тачки. Просто глаз не оторвать. И вот там есть магазинчик на первом этаже. И в этом магазинчике, ну, там всякие сувениры. Там, знаете, как обычно, американские кепки, кружки, майки, там, подушечки для мышки, там, такого плана. И вот эта вот машинка, вот эта маечка со Студебекером, вот, и тут написано «I'm not old, I'm classic». Классик, давайте я вам покажу всю надпись, чтобы вы видели. «I am not old, I am classic». Друзья, вот так вот. Тут еще на рукаве что-то, нет? А, вот, прямо на... Вот, пожалуйста. Студебекер, видите? I'm not old. Классический дед. Так, ладно, идем дальше. У нас в Нью-Джерси предписали убрать книгу «Gender Queer» с полок в библиотеках. С одной стороны, банить книги – это плохо. С другой стороны, данная книга оказывает влияние на детей. Что думаете? Не, ну книга сама по себе влияния не оказывает. Значит, она оказывает, если ее читать. Вопрос, почему ребенок вдруг будет читать такую книгу? Вот это вопрос интересный. И ситуация в том, что общество как бы развивается в таком неожиданном, я бы сказал, направлении, когда детям мозги свихнули, и они ходят там, смотришь, там 8 лет ребенку, 9, 10, и он ходит и спрашивает себя, а я мальчик или девочка? Что говорит мой внутренний голос? То, что я родился мальчиком, это не значит еще, что я мальчик. Я же могу чувствовать себя девочкой. Если я чувствую себя девочкой, и общество это уважает, они могут называть меня теперь она. Да, я могу сказать, я она, я не он. Говорит, будь она, все говорят, она. Я теперь могу ходить в отдельный туалет, или там не с мальчиками, а там с девочками, или там специально для таких, как я, значит, которые вовсе даже не странные. И вот он ходит с этим, и уже доходит... Их сейчас уже много категорий, там кроме мальчиков, девочек и неопределившихся, they, там еще два десятка разных категорий напридумывали, значит, и дети вместо того, чтобы делом заниматься, они, значит, ходят и пытаются понять, кто они, что они. Вот могут такую книгу почитать, если им ее принесут или там покажут, или там где-то направят в этом направлении и так далее. И сейчас идет большое сопротивление вот этому вот. Практически во всех штатах, где республиканцы контролируют законодательные собрания, сейчас принимаются законы такие, чтобы до 18 лет детям запретить вообще, чтобы школьникам на эту тему что-то говорили. Потому что, ну, как бы родители недовольны, и, собственно, а зачем? Безусловно, есть люди, у которых на этот счет какие-то переживания и так далее. Это же не значит, что там, допустим, если у 1% населения переживания, то 98% должны теперь ходить и вместе с ними переживать. Понимаете? Вот. Поэтому сейчас в Соединенных Штатах именно вот по этой тематике, конкретно по этой тематике, сейчас очень-очень большие разборки идут. Вот. Поэтому, ну, то есть одни говорят, ничего страшного, когда постарше станет, разберется. Но мой вопрос такой, а зачем вообще это все начинать? Вот мы, например, жили в СССР, да? Наверное, это так плохо было все, но у нас мысли не было. У нас мальчик был мальчиком, девочка была девочкой. А что, плохо, что ли? Вот. Поэтому, что, даже не знаю. Ну, короче, дело не в книге. Дело не в книге. Книги могут быть любыми. Вы можете в Соединенных Штатах пойти и купить, например, там, Mein Kampf гитлеровский, там в переводе на английский язык. А можете купить «Капитал» Маркса, а можете полное собрание сочинений Ленина купить. Ну, если хотите почитать, вот, пожалуйста, все есть. И в онлайне есть, и как хочешь есть. Все, что хочешь, есть. Вопрос же не в этом. То есть, но если общество будет учить детей там теории расового превосходства, они уже и Mein Kampf прочитают, и еще там что-нибудь прочитают. Много литературы есть на этот счет. Или будете их учить там классовым теориям, что, или там будете учить их, что все зло в мире от евреев, там и тоже литература найдется. Понимаете, я даже не понимаю, что... Не в книжке дело. Скорее всего, они через книжку пытаются показать, там, скажем, избирателю, что они озабочены этой проблемой, что они идут навстречу, что они там неравнодушны и так далее, и так далее. И дальше ничего не делают. Книжку убрали. Понимаете? Книжку убрали. Вот действительно решение проблемы-то какое. Доброго времени суток. Всегда интересно и приятно вас слушать. Вопрос один. Где купили такую елевую, видимо, клевую футболку? Я вот сказал, в музее компании Studebaker. Вот он. Вот тут нет? Вот он, Studebaker. Вот он так пишется. Вот. Studebaker. Да, если вы читали, вот там, скажем, «Золотой теленок», да, вот там тоже в гонке участвовал Studebaker. Где купили? Что американцы смотрят по телевизору или YouTube, или вообще не смотрят? Сейчас бродкастинг такой, вот, который просто идет... Смотрят очень мало людей, ну там типа 20%. В основном смотрят то, что называется on demand, вот то, что хочется посмотреть. То есть, хочешь какой-то фильм, посмотрел фильм. Вот. Ну, наверное, люди новости смотрят, я даже не знаю. Я практически не смотрю. Бывает, что там, может быть, ну что-то там в YouTube какой-то кусочек. Ну, допустим, там шли какие-то новости, там полчаса. А из них вот там есть там 5 минут, которые мне интересны. Я лучше эти 5 минут посмотрю, где-то вырезанные, чем буду смотреть все полчаса. Но есть люди, которые смотрят какие-то шоу. Эти шоу обычно идут по выходным. Вот есть там Sunday Night какое-то шоу, или там Saturday Night какое-то шоу, Friday там. То есть есть какие-то вот отрезки времени, когда все идут к телевизору. Может, они там кушают, может, там пиво пьют. И так далее. Но вот во всяком случае, вот когда больше всего народу идут к телевизору. Это самые дорогие шоу с точки зрения расхода на них, с точки зрения оплаты ведущих, которые собирают на себя народ там на этих шоу и так далее, и так далее. Это все... Да, есть такая культура ходить вот на какие-то определенные шоу. Ну, конечно. Ну, вот мы в СССР, еще раз, я возвращаюсь в советское время, потому что уехал еще в советское. Были какие-то передачи, на которые собиралось много народу. Там кинопанорама какая-нибудь. Собирался народ на кинопанораму с Рязановым. было что-нибудь там, я не знаю, КВН, да, вот люди шли смотреть КВН. Были там международная панорама какая-нибудь там с, я не знаю, кто там был модный. И там, вот, я помню, на излете советской власти были телемосты, Познер вел телемосты. Вот все бежали смотреть эти телемосты. Да, вот какие-то популярные ведущие, какие-то популярные там передачи и так далее. И сейчас есть, правда? Вот там на Соловьева бегут. Привет из Балтимора отцу русской иммиграции. Ну, можно, конечно, и так назвать. Хотя я скорее такая повитуха. Вот, на отца не тяну. Отец русской иммиграции. Это я даже не знаю кто. Да, это в Кремле обычно. Знаете, как в 60-е годы, в конце, композитор Пахмутова, маленький такая, хороший композитор, она написала целый ряд, целый сериал песен про Юрия Гагарина. Вот, там был такой, знаете, каким он парнем был. В общем, короче, чествовали Юрия Гагарина, там был целый сериал. И Гагарин прославился, в частности, тем, что он, когда, значит, ракету запускали, он там, он говорит, ну, что там, готово. И Гагарин сказал, поехали. Да, и там кнопку нажали, ракета взлетела. И вот в одной из этих песен там было написано, он сказал, поехали, он махнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Вот так, такие были слова пафосные. И в ответ на это возник анекдот. Вот я вам рассказываю. Возник анекдот. Спрашивают, за что в Тель-Авиве поставили памятник Юрию Гагарину? Говорит, за что? Так он же первый сказал, поехали, и махнул рукой. Знаете? Вот, также и власть кремлевская, она все время делает так, чтобы людям надо было сниматься и куда-то валить подальше. Так что вот что при государе-императоре, что при последующих там тоталитарных режимах, вот все это, так вот они народ из страны выталкивали, такую селекцию произвели. Да, привет из Балтимора, поняли. Добрый день, Михаил Петрович, подскажите, пожалуйста, а сейчас все так же требуется вакцинация от COVID при въезде в США? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, я точно не скажу, но сомневаюсь, потому что у нас отменили эту самую пандемию. Вот начиная с 11 мая официально все закончилось. То есть мы сказали, пандемии больше нет. Поэтому чего же требовать вакцинации, если нет пандемии? Появлялась ли в новостях информация о покупке виллы в Испании на сумму 4 миллиона одесским военкомом? Что, меня спрашивают? Какова реакция общества на эту информацию? Какое ваше мнение по этому вопросу? Я на днях буквально разговаривал с женщиной, которая приехала за 2 недели до этого приехала из Украины. У меня широкий круг общения, все время кто-то приходит. Вот там пару дней назад приехали люди, зашли ко мне в офис, которые 12 дней как перешли мексиканскую границу. Они из Невинномысска изначально. Я просто чего рассказываю, что то есть все время какое-то общение есть. И я спрашиваю вот эту женщину, она бывала здесь раньше, я ее встречал у Олеси. Потом она уехала в Украину, а сейчас уже приехала совсем. По этой U4U, то она по гостевой была, а сейчас она приехала, я с ней знаком. Ну, и я ей говорю, слушай, говорю, вот как там вообще вот в целом? Она говорит, ну, понимаешь, говорит, так вроде, когда все началось там, да, я ее спросил, есть ли какое-то единение, сплоченность, ну, что-то такое, вот, один народ, одна нация, там, ведем войну, там, ну, что-то такое. Защищаем свою родину. Она говорит, знаешь, говорит, вот когда началось все, тогда. Вот это было. То есть, как такая сплоченность там и все. Сейчас, говорит, ну что, время идет, там как-то люди возвращаются к более привычным своим способам существования. И как-то уже не так чувствуется. Я говорю, ну хорошо, говорю, а вот коррупция. Мы с вами знаем, что Украина, так сказать, это страна с такой достаточно развитой коррупцией. И вот она говорит, ой, говорит, в этом смысле стало намного хуже, говорит она, просто намного хуже. Поэтому военком, представляете, что такое военком? Это человек, от которого зависит, значит, там жить тебе или, может быть, и не обязательно жить, понимаете? Вот, поэтому, конечно, мне рассказывал человек, который живет, он живет в России, но у него украинский паспорт. И он поехал в Турцию, в Стамбул, в посольство Украины, паспорт свой продлить. У него там заканчивалось, надо было продлить паспорт. И он пытается назначить appointment в посольстве Украины, в этот консульский отдел, или как он там называется, и не может назначить. Вот нету. Все это электронно делается, нету. Больше того, ни в одной стране, вот он там пытался в Бразилии, там еще где-то, нету. Вот нету аппойнтментов, чтобы прийти и продлить паспорт. Ну и он пошел там искать, что люди говорят, пишут, начал что-то спрашивать там на форумах. И к нему так стукнулись и говорят, если действительно нужно, значит, $250 с человека и все сделаем. Значит, и он пошел, да, их трое, они заплатили $750. Ну как там, они у посольства встретил человек в плаще, завел их туда внутрь, да. Вот, они прошли, все получили, там, взял с них вот эти деньги. Просто чтобы гражданину Украины, в посольстве Украины, да, продлить свой паспорт, значит, ему нужно заплатить было $750, просто чтобы в очередь попасть. И вот там стояла вот эта целая очередь, и вся эта очередь, вот он, да, значит, этому человеку в плаще, значит, что-то отстегивало. Поэтому я просто вам рассказываю, что делают люди во время войны. Война вообще такое время, когда взятки становятся более масштабными. И это такая пятая колонна, понимаете, которая лишает страну будущего, лишает людей веры в будущее, в то, что можно что-то, чего-то добиться, и в то, что, вот, скажем, люди там погибают и так далее. И все это не зря, понимаете. Они же не потому, там, скажем, воюют, чтобы вот эта сволочь, значит, там могла больше взяток получить. Они же не за это, они же за родину воюют, понимаете. Но вы про коррупцию, да, значит, вот почему нет? Я думаю, он не на последние купил. Далеко не последний. Вот. И таких, как он, там много. И совершенно нет уверенности в том, что даже когда война закончится, может быть, и можно будет сосредоточиться уже на этих, что можно сделать хоть что-то. То есть не исключено, что страна уже как-то прошла какую-то вот критическую точку, за которой можно, например, реально победить коррупцию. Это же не только те, кто берет, это же те, кто дает тоже. Если население в целом склонно давать взятки. Мне тут один написал, просил, чтобы я ему дал $5000. Он где-то в Днепропетровске, по-моему, в Днепре. Значит, $5000. Он какой-то весь инвалид. И у него там пособие какое-то, ну, чисто символическое, значит, и он хочет уехать из страны. А для этого ему нужно там свое инвалидное удостоверение продлить. Или где-то он там в военкомате, с учета сняться. Я не помню, я деталей таких не знаю. Но, короче, когда он пошел в военкомат, чтобы получить справку вот эту вот, что он, да, инвалид, и что, так сказать, его можно выпускать из страны, ему сказали там $5000. Я говорю, так ты же инвалид. Я говорю, тебе же не нужно. Я понимаю, там $5000, если он не инвалид, и там кто-то должен нарушить. Он говорит, я инвалид, у меня есть удостоверение. Он говорит, просто непродленное. Вот. И говорит, $5000. Он говорит, дайте мне $5000 на взятку. Я говорю, ты что? Говорю, давай я тебе лучше покажу у нас на канале. Вот расскажешь, кто с тебя требовал. Там, и тогда он говорит, да вы что, говорит, хотите, чтобы меня вообще убили тут? Я говорю, ну, я чем могу? Да. Да, но билет у него тоже нету. То есть, вот, допустим, он Если он за 5000 купит, то, скажем, просто на билет у него тоже нет. Он такой просто очень-очень бедный. Я просто вам рассказываю, мы не делаем из этого каких-то обобщений там и так далее. И люди, которые живут в Украине, они вам в 100 раз больше расскажут этого всего. Но что там? Сейчас просто не время, как бы, да, в публичном пространстве вот этой сволочью заниматься. Но она там сидит, эта сволочь. Она же не просто взятки берет вот с этих справа налево и так далее. Они же и кремлевские бабки возьмут. Это же они сдали Крым. Вы посмотрите, адмирал, украинский адмирал в Севастополе, знаете, значит, в 2014 году, да, там, я не помню фамилию этого урода, значит, переходит в российский флот, тоже адмиралом, там, туда-сюда, присягу давал, адмирал. Херсон, как они вот в эту войну, как взяли там за счет предателей, изменников там и т.д. Это же, они же деньги-то со всех сторон берут. У этих людей нету отечества. Понимаете? И на фронт они не пойдут сами никогда. Так что это не меньше враг. Вот эти вот люди, они не меньшие враги Украины, чем, допустим, те, что в Кремле сидят. Ничуть не меньше. Они абсолютно из одной команды, в общем-то. Вилла в Испании. Я ничего не слышал о том, что кто-то там чего-то купил, но то, что там у очень многих военкомов есть возможность это сделать, я думаю, что и в России, у российских военкомов тоже есть возможность это сделать. Не только у украинских. Сейчас такая должность стала хорошая такая, денежная. Если на данный момент скрытое превосходство при приеме на позицию IT коренных жителей, рожденных в США, и понаехавших, русскоязычных. Я бы не сказал, что уж так много местных-то на позиции в IT стремится. Но если бы, например, у нас не хватало работы, то можно было бы сказать, ну вот да, смотри, вот там стоит очередь, они из этой очереди выбирают только тех, кто местный. Сейчас настолько не хватает вообще никаких, что разбираться местные, не местные, там еще что-то, а с чего? С чего разбираться-то? Тут одни, вообще одни понаехавшие. Вот, посмотрите, в Кремниевой долине, тут процентов, наверное, 70 вообще из Индии. Ну что, что разбираться? Что-то рано сегодня эфир начался. Про батискаф уже говорили? Нет, про батискаф не говорили. Ну, я не... А что я могу вам сказать про батискаф, там, кроме того, что могу почитать там в новостях? Ну... Я не знаю. Вы знаете, может быть, больше, чем я про батискаф. Знакомая работает на ОРТ в США. А, OPT. Это продление студенческой визы с разрешением на работу. Есть разрешение на работу в этот период на 3 года. Хорошо. То есть это значит, что знакомая получала в Америке высшее образование по естественно-научной какой-то профессии. То, что называется science, engineering какой-то, ладно. Планирует замуж. Жених имеет грин-карту. Вопрос, дадут ли ей разрешение на работу после свадьбы? Ну, скажем так, выход замуж за обладателя грин-карты не дает ей грин-карты сразу. То есть она должна будет подать, чтобы потом получить эту грин-карту. То есть разрешение на работу через замужество у нее пока не планируют. То есть это занимает существенное время. Может быть, ей даже проще будет дождаться, когда ее супруг отправится получать гражданство, и она вместе с ним тогда получит гражданство. Может быть, это будет быстрее, чем, например, ждать грин-карту через брак с обладателем грин-карты. Но она пока что будет работать по OPT. А что? У нее же есть разрешение на OPT. И все. Вот по нему и будет. Какие методы и подходы к тестированию вы считаете наиболее эффективными и актуальными в современной индустрии разработки программного обеспечения? Я даже не понимаю, что вы такое спросили. Тестируется же конкретный проект. Вот есть конкретный проект. Он в конкретных условиях разрабатывается. Он применяется в конкретных условиях. Приоритеты, технические всякие там детали и так далее, и так далее. Соответственно, под этот проект, значит, мы смотрим, как нам его тестировать. Вот и все. А что там мудрить-то? Я если что-то конкретное спросили, там, вот, что, вот, допустим, там, вот это или это, и в такой-то обстановке, я, может, что-нибудь сказал бы, но на уровне таком общефилософском, как вопрос задан, значит, философия такая, как надо будет сделать, так и сделаем. От проекта к проекту. Давайте анекдот. Тут все взрослые. Анекдот. Ну, он такой, я не знаю, для постарше, может быть, людей. Приходит мужик к врачу и говорит, доктор, говорит, помогите, ну, сделайте что-то. Я неудобно так, я уже целый год вот с женой ничего не могу, ну, как-то, знаете, прям чувствую себя плохо от этого. Тот говорит, да не вопрос, говорит, дает ему таблеточку, давай, говорит, приходи завтра, расскажешь, как там. Тот приходит и говорит, вы знаете, доктор, вот таблетку вашу глотал, говорит, запивал, вообще, вот никакого эффекта, ноль, вот ноль. Тот говорит, да, говорит, мужик, смотри как, ну-ка давай-ка вот к сестре, укольчик тебе сделаем, быстро беги домой, потому что действует укол 2 часа, так, завтра придешь, расскажешь. Тот, значит, убегает, потом приходит на завтра, говорит, вы знаете, доктор, говорит, так получилось, я пришел, жены пока не было, когда пришла уже 2 часа прошли, и как-то я даже не могу сказать, там, помогало, не помогало, что за это. Тот ему говорит, ну что ж ты бедовый такой, ну я не знаю, ну к соседке бы зашел. Тот говорит, доктор, говорит, так с соседкой я и так могу. Вот такой, значит, Михаил, хвалюсь, получил первый офер в UPS. Отличные деньги, супер бенефиты, всем, кто в поисках работы, удачи. Ну, что же, поздравим Микиту, поздравим, нехай працюе, да, в UPS. Значит, какой англоязычный ресурс новостей посоветуете? Ей-богу, не могу так сказать, они все какие-то ангажированные и... Я вам расскажу такой интересный эпизод. Когда мы, ну, жили вот в СССР, и там все Ленин, Ленин, со всех сторон там этот Ленин был, и все время какие-то примеры из жизни Ильича, значит, Ильич туда, Ильич сюда. И вот, помню, какой-то был такой разговор, то ли по телеку, то ли где-то я читал, я уже сейчас не помню. Ой, Господи, что вот Ленин был в эмиграции. Во время Первой мировой войны, значит, он где-то там в Швейцарии, там, ну, они где-то там перемещались. В общем, они были в эмиграции. И Ленин выписывал все русские, из России, выписывал все газеты, какие только можно выписать. Все. Ну, вы сами понимаете, что газет социалистических там не было. Ну, в смысле, они сами вот издавали свою правду или что у них там было. А выписывали они те газеты, которые официально... разрешалось издавать. Они, газеты были более правые, менее правые, монархические, какие-то там буржуазные, там еще что-то. Я не знаю, сами понимаете, спектра, так сказать, политической жизни тех лет. Но вот он выписывал, значит, всевозможную прессу, такую периодику. И, значит, тезис, который там проводился вот в этом разговоре, состоял в том, что Ленин, понимая, с какой позиции каждый из этих публикаций смотрит на Россию, на процессы политические, на то, на сё, третье, десятое, он по их взглядам, понимая, какие у них взгляды, он по их взглядам составлял такую очень объективную картину того, что реально происходит, и это дало ему возможность выстроить вот эту революцию, там это. В общем, он вот как бы не имея возможности самому посмотреть, он глазами тех абсолютно не большевиков и не социалистов и так далее, он их глазами видел, смотрел, а уже понимал своими мозгами. Так вот, когда вы говорите, какой англоязычный ресурс новостей посоветуете? Я, как несчастный Владимир Ильич в эмиграции, вот я нахожусь в информационной эмиграции, понимаете? Вот я слушаю этих, я слушаю тех, я смотрю тут, смотрю там. Поскольку я понимаю, кто эти люди и чего они впиндюривают, и это видно очень хорошо, они не скрыто впиндюривают, они абсолютно открыто впиндюривают. они, как бы сказать, пытаются индоктринировать свою аудиторию в какую-то точку зрения там и так далее. Но у меня есть своя. Понимаете, а когда у тебя своей нет, ты этого послушал, ты вроде говоришь, он прав, другого послушал, говорит, он прав. И вроде кого не послушаешь, все правы. Вот. А поскольку у меня есть какие-то свои представления о жизни, то я посмотрю тут, посмотрю там, посмотрю здесь. И в итоге что-то такое вот у меня начинает складываться. Что-то. Потому что они, даже если они не лгут напрямую, они, например, утаивают какие-то вещи. Вот они просто о чем-то просто не говорят. Вот им невыгодно об этом говорить, они не будут. Я уже не говорю просто про прямую ложь, абсолютно прямую ложь, абсолютно прямое оболванивание и, ну, уже там просто клейма ставить негде, понимаете, за такие вещи канделябрами по морде бьют. Но это вот сегодняшняя пресса, понимаете, самого высокого уровня, самого высокого уровня. Просто, ну, уроды на уродах, понимаете. Поэтому я не могу вам советовать каких-то уродов. Ну что же, сегодня решил послушать стрим из 16-го года. И там вы говорили, что есть мечта рвануть от Нью-Йорка до Сан-Франциско на машине. Мечта еще жива. Но, понимаете, мечта остается мечтой. Потому что Светлана у меня, она так не может. Во-первых, ей не нравится все время сидеть, сидеть и сидеть. Ноги затекают там еще. Кроме того, ну а что там смотреть? Она говорит, ну давай же долетим и там поездим, там, может быть, возьмем там машину и там поездим. Чего вот по степу гонять, понимаете? Только овес тратить на наших железных коней. Поэтому я бы рванул и компанию нашел бы, и все. Но просто Светлана, как бы это не ее вид путешествия. Я бы и по Европе рванул, вот я бы доехал, долетел бы там, скажем, там до Копенгагена какого-нибудь и спустился бы. Я не знаю, там куда-нибудь в Испанию на машине, там, да, куда-нибудь в Гибралтар. Во, точно, я давно хотел в Гибралтар. Мне говорят, Миш, там ничего нет. Я говорю, не, может и нет, но я не видел. Мне почему-то хотелось именно в Гибралтар. Вот я бы из Копенгагена и в Гибралтар. А? Вот, но что-то, блин, как-то нет, не получается. Тем более, а сейчас вот еще и собачка у нас тоже с собачкой. Можно, конечно, с собачкой путешествовать, но... А у нас Томми, он вообще ничего не видел. Он только из Алабамы его привезли в бессознательном состоянии, и все. Так. Расскажите, пожалуйста, про музей искусств. Картины каких великих импрессионистов есть в Сан-Франциско? О, блин. Я начинаю думать, был ли я в каком-нибудь музее изобразительных искусств в Сан-Франциско. И прихожу к мысли о том, что, наверное... Не был. В Нью-Йорке был, в Метрополитен, да, там. Ну, в Москве, сами знаете, там. Пушкинский, там. Ну, из как бы российского искусства там. Да, там тоже отдельно. Ну, Пушкинский, он такой, как бы, мировой. Да, то есть, Третьяковка там, как бы, она внутренняя. Там Пушкинский, он такой, внешний. Но в Питере, там, в Эрмитаже. В Версале. Там, в Мюнхене. Они это называют, пинакотека у них это называется, там, в трех локациях. Но чтобы вот так вот, чтобы именно в Сан-Франциско, что-то мне не приходит на память. Так, я въезжала в мае, нигде даже не вспоминали про вакцинацию ни в Астане на посадке, ни в Варшаве, ни в Нью-Йорке, ни в Сиэтле. Ну, а может, вы такая симпатичная, они так это и проморгали. Мы же не знаем. Знаете, как вот красивые женщины, они отвлекают мужиков от работы. И они так идет мимо, и забыл спросить. Когда вы переехали, не скучали по метрополитену? Вы знаете что? Что-то нет. Я и в Москве не скучал по метрополитену. Но надо сказать, что в Сан-Франциско есть... свой метрополитен. Он по-другому называется. Но там абсолютно спускаешься под землю. Там эти подземные вокзалы, поезда ходят. И ходят там иногда на такие расстояния, что поверить трудно. Вот. Да, есть. У нас тут есть метрополитен. Я не то что езжу там на нем, нет. Но несколько раз мне приходилось. Нормально, да, есть. Это врожденный дефект типа ДЦП. Что именно? Есть мужской гормон тестостерон и есть женский экстраген. Уровень гормонов колеблется в широких пределах. Настоящий мужчина с высоким уровнем тестостерона способен. А, это то, что там насчет того, что с женой не может, а с соседкой может. Ну, может, он и врожденный, конечно. Так. Даже не знаю. Ну, люди-то разные, знаете, с гормонами своими. Да. Есть такие, что вообще ни с кем не можете. Да. Что, где, когда была передача? Конечно, вы чего такая, все бежали. А еще был, например, фильм со Штирлицем. Вот так идешь по улице, из всех окон, конечно, Штирлиц! Там. Вы таки будете смеяться, но моя матушка училась в параллельном классе с Леной Гагариной. А Лена Гагарина это кто? Я начинаю думать, о ком речь. О космонавте? А кто тогда Лена? Сестра, что ли? Он из города... Он родом из города, который потом назвали Гагарин. А как он тогда назывался раньше, я уже не помню. Смоленской области. Откуда-то он оттуда. Да, город... Не помню, не помню. Как Гагарин уже теперь помню. Раненько сегодня. Ну, что делать? Что делать? В США большинство людей пользуются техникой Apple или нет? В фильмах постоянно это показывают. Интересно, это маркетинг или срез реальной жизни? Сам не юзаю, так как по харкам проигрывает многим характеристикам. Многим плюс цена. Очень многие люди пользуются техникой Apple. Пользуются ли все? Или там подавляющее большинство, сказать не могу. Наверняка можно посмотреть какую-нибудь статистику там по селфонам, например, там iPhone, да, там что-нибудь, сейчас, давайте мы что-нибудь такое, iPhone versus Android, давайте, Android, это, говорит, какой better, нет, better не надо, напишем users. In US. Отлично. Вот есть. Значит, Apple продолжает доминировать на американском рынке с 57% рынка, побивая Android, у которого только 14%. А, нет. Я извиняюсь. С разницей в 14,83%. То есть, значит, если, ну, допустим, отнять 15, 57 минус 15 будет там 42, такого плана. В общем, да, 57% против 42% лидирует, значит, на рынке на рынке смартфонов. Я думаю, что на компьютерах, если, то, наверное, все-таки PC-шки более конкурентоспособны. Ну-ка, давайте попробуем еще раз. PC versus Mac US users. Что-нибудь такое, да? Что-нибудь такое. PC versus Mac. Ну, давай. Что-то он задумался тут. Google и задумался. Вот. Для десктопных и лэптопных компьютеров Microsoft Windows – это наиболее используемая система, 69% пользуются. Значит, Mac'ом пользуются 17%, гугловским Chrome'ом 3,2%, и десктоповский Linux около 3%, 2,9%. Так что я не понял, тут, где у них в сумме-то что происходит. Ну-ка, 69 Windows плюс 17% Mac. Это получается 86. 3,2 Chrome, значит, 89. А, нет. Это не про США. Говорят, что в США хромом пользуются до 80%. Это не в США. Понял, понял. Это не в США. Сейчас. А ну-ка вот тут посмотрим. Прямо США. Давайте глянем. Может, там какие-нибудь отсталые страны. Да, друзья, другая статистика совсем. Значит, Windows 52,5%. Mac OS X. OS 10 вот этот вот. 33, почти 34%. Chrome 7,5%. Не поймешь чего. Unknown 4,3%. Linux 2%. Вот так по-другому, да? Значит, получается 52,5% на Windows и 33,5% на Mac. Вот как. Ну, хорошо. Это все легко как бы гуглится. Так. Вы когда-то отправлялись в захватывающее путешествие на автомобиле, пересекая границы штатов, погружаясь в новую атмосферу, открывая для себя другие уголки этой прекрасной страны? Это вопрос такой. Нет. Вот так нет. То есть мы иногда просто ехали на автомобиле куда-нибудь. Ну, например, мы как-то на автомобиле ехали в Аризону, в город Феникс, например. Да, это приличные езды, это часов, может быть, так, 12, если так ехать, может и больше, не знаю. Бывало, бывало. Мы могли там поехать куда-нибудь в Южную Калифорнию на машине, это обычное дело. Но так, чтобы через всю страну, нет. А вот тут нам официальное сообщение пишут. Начиная там с полуночи по такому-то времени, с мая 12-23, не граждане, не иммигранты, пассажиры авиационные больше не должны показывать свидетельство того, что они полностью вакцинированы с утвержденной ковидной вакциной. Так что вот начиная с мая 12-го, видите, нам, друзья, официально вот где-то тут скопировали. На ваш взгляд, нас ждет в бюллетенях в 2024 году Трамп против Байдена? Понимаете, каждый раз, когда мы какой-то прогноз делаем и говорит, вот я вижу так, или я думаю, будет так, и так далее, мы всегда делаем какие-то предположения, что вот есть вещи, которые не поменяются. Но дело в том, что вещи меняются. Понимаете? Поэтому всякое предположение, оно подрывается, доверие к нему подрывается тем, что те факторы, которые мы сегодня берем в рассмотрение, через некоторое время могут перестать быть факторами, которые заслуживают того, чтобы их принимали в рассмотрение. В этом ограниченность как бы всех прогнозов. Не в том смысле, что мы не соображаем, а в том смысле, что даже если мы соображаем, есть какие-то вещи, которые просто выпадают из уравнения, переменные вот эти, неизвестные. И, например, значит, еще дожить надо, но вот все-таки согласитесь, что еще полтора года впереди до ноября, там почти полтора года, до ноября 2024 года, поэтому надо, чтобы оба, вот, допустим, Трамп и Байден, надо, чтобы оба были более-менее живы. Даже бывает человек жив, но он в таком каком-то, не обязательно вегетативном состоянии, но абсолютно недееспособен и ну, не может реально выполнять там какие-то обязанности, то есть его ни одно медицинское свидетельство не пропустит. Да? Вот, поэтому тоже возможно. Понимаете? То есть оба вот, названные вами кандидата, они оба находятся в достаточно приличном возрасте. Я не хочу сказать, что какой-то возраст запредельный. Мы видели людей, которые в 90 довольно шустренько там вот бегают. И в этом же возрасте, например, какая-нибудь там Пелоси или там какой-нибудь там МакКоннелл там, от республиканцев там, в Сенате. Да, они очень шустрые. Но черт ее знает, понимаете? Все-таки возраст достаточно серьезный. Поэтому могут быть причины, не связанные с волей избирателей, а просто связанные с какими-то, ну вот такими характеристиками. Кроме того, мы не знаем, как долго займет у юридических как бы органов, да, разбираться с Трампом, с его там нарушениями, провинностями и так далее, и так далее. Но это тоже может как бы помешать ему, например, там баллотироваться в какой-то момент. Просто, например, вот что-нибудь такое примут по суду, и уже не, ему уже нельзя, например. Такое может быть. Ну вот что, что можно сказать, кроме того, что вилами по воде писано. Да, конечно, если считать, что мало что изменится, да, конечно, безусловно, ни одна партия не будет выводить из оборота действующего президента. Вот есть Байден. Кроме того, что он в целом популярен среди демократов, очень популярен. То есть, как бы, люди, которые за него голосовали, ну, те, которые за него, а не против Трампа, да, против Трампа. Есть такие, что против Трампа, уже там неважно за кого. А есть такие, которые хотели что-то от Байдена. Они в целом довольны. В целом. Вот. Дальше что? Ну, конечно, старенький. Ну, конечно, вот он там иногда что-то равновесие теряет. Там. Нельзя сказать, что он там в каком-то в бредовом состоянии. Нет, нет, он соображает нормально. Ну, ну, конечно, со своими там ограничениями. Вот, поэтому если сейчас не трогать, то есть Байден не, безусловный фаворит, и никаких даже нет оснований полагать, что кто-то может его обойти. Это неплохо, когда есть какая-то соревновательность. Кроме того, те люди, которые сегодня там будут с ним немножко пихаться на демократической стороне, это те люди, которые, может быть, через там, 10 лет, 12, 15, 20, таки да, будут по-серьезному баллотироваться. Надо же когда-то начинать, да, школу проходить. Вот. Что касается на республиканской стороне, ну не может там никакой ДеСантис. Он действительно не дотягивает до уровня Трампа, ну, ну то есть, ну никак. Ну вообще никак. Ну, у него нет такой харизмы, у него нет такой легкости, у него... Ну, ну, ей-богу, он не актер, понимаете, он не из шоу-бизнеса. Ну что, вот, ну что? Вот представьте себе там Пугачева там против какого-нибудь Медведева. Ну куда Медведев против Пугачевой? Куда? Петь не умеет, понимаете, там помады на лице нет, голоса такого нет, харизмы такой нет. Понимаете, там, ну, ну что, что вот он, что, что Медведев против Пугачева? Вот, собственно, то же самое. Поэтому, конечно, Трамп его раздавит просто как блоху. Кроме ДеСантиса вообще никого нет. Ну, то есть я не хочу сказать, что их нет физически, не то, что их расстрелял там кто-то, но они как политические такие, они даже не карлики, они клопы политические. То есть у них нет поддержки вообще никакой. Может быть, они симпатичные где-то люди по-человечески. Может быть, с ними хорошо там барбекю какой-нибудь там зафигачить. Но они, они никто, они пигмеи. Поэтому вот такая интересная ситуация сложилась, понимаете? Казалось бы. Не то, что в стране нет людей, которые могли бы, или там достойные и так далее. Есть людей сколько хочешь. Но они не политики, они не популярны. Так, у них нет такой популярности национального уровня. И пошло, и поехало. Вот и все. Так что... Да, если, если ничего не меняется, если вот все как есть, вот как по этим рельсам, по которым сейчас идет, если по этим рельсам оно и доедет, то да, конечно, вот будет опять снова Трамп против Байдена, да. Очень много агентов России все еще на высоченных государственных постах. Видимо, мы про Украину, да. Значит, безусловно, да, этот вопрос какой. Значит, они, может быть, как-то с ними там борются, может быть, кого-то разоблачают, может быть, они что-то такое делают. Мы не знаем. Но, безусловно, даже если они не агенты России, а просто мразь, понимаете? Коррумпированная мразь, которая предает собственную страну, собственный народ и так далее. А как туда другому попасть? Вот как на эти должности попасть другому? Что в Америке, что в Украине. Сколько сейчас стоит аренда средненькой one bedroom в Санивейле? Ну, если она, ну, средненькая может дорого обойтись. Если, скажем, плохонькая, плохонький one bedroom вам будет стоить, допустим, там 2200. Плохонький. Так себе. Так себе. Средненький может стоить там и 2800. А если, допустим, в новом здании, такой, все такие дела, может стоить 4,5. Будут еще выпуски новостей на дополнительном канале? Будут. Но мы меняем концепцию. Значит, вместо того, чтобы делать 20-минутные ролики, и это требует времени, это требует съемки, какого-то серьезного монтажа там, и так далее, я буду делать коротенькие, по одному. То есть там не будет там 10 новостей в одном выпуске на 25 минут, а там будет одна новость. Может быть, мы ее там расскажем за 3 минуты. Будет. Я просто... Мне надо разобраться с ремонтом, который у нас сейчас тут идет, потому что мне надо где-то снимать. И, ну, в общем, вот сейчас... Будут, да. Ну, там, видите, там просмотров-то немного, поэтому мне не хочется большие ресурсы в это дело вкладывать. Временные, в данном случае не денежные, но временные. Если отдачи никакой нет. Понимаете? Будет. Да, сделаем. Жизнь прожить, не поле перейти. Вот вы на самом деле, вот вы спрашиваете про новости. Вот вы спросите людей, которые вот в стриме сейчас, вот тут 250 человек. Спросите, а чего они не подписываются на этот канал, который новостной? Понимаете, если бы они активно подписывались, у меня была бы мотивация тратить на это время. Но поскольку там 2000 подписчиков, так ради чего тогда? Никогда не думали, как бы сложилась ваша жизнь, если бы вы эвакуировались из СССР сразу после окончания института, в середине 70-х, до войны в Афганистане, пока еще выпускали. Ну, институт я закончил в 78-м году. Особо не выпускали. Если вы думаете, что тогда было легко уехать, это не так. Но... Действительно, это еще был период разрядки, это было еще перед войной в Афганистане, и после которой обвалилось все на 10 лет, перестали вообще хоть как-то выпускать. Но тут есть тонкость. Вот у меня вот Саша Новоселов, который у нас на канале тут бывал, «Прогулки с Алексом», у нас есть плейлист, он как раз вот так и уехал. То есть мы закончили институт, и они сразу подали на выезд и попали вот в эти афганские дела. То есть... Они были даже не в отказе, а такие подвешенные были. Им не отказали, но они были подвешенные. Вот они 2 года ждали. И потом, когда избрали Рейгана, и он заступил на должность. Он заступил на должность в 81-м году в январе. А где-то вот в марте, в апреле выпустили тех, кто сидел и ждал. То есть вот эти все люди, которые... Томми, перестал. Значит, люди, которые ждали по несколько лет, вот их выпустили, я боюсь соврать, там, пару тысяч, немного. Вот, и вот, это, вот Алекс попал вот в эти пару тысяч, тогда уехал. То есть я не мог бы на самом деле уехать безобидно. То есть я сидел бы в отказе, там, в кочегарке бы какой-нибудь работал, или там, не знаю, шапки собачьи продавал. Ну, то есть совсем плохо было бы. Но, конечно, если бы я уехал... Допустим, даже, не, ну, может быть, не заканчивая институт, там, еще на год раньше. Ну, другая была бы жизнь совсем, о чем мы говорим. Ну, просто совсем-совсем другая какая-то была бы жизнь. Ну, мы не знаем ее. Это какая-то параллельная, так сказать, траектория. А если бы я не уехал, допустим, уехал бы через 5 лет, а если бы через 10, а если бы там, поди, знай. А если бы вообще не уехал, ходил бы там, я не знаю, там, я не исключаю. Ходил бы там с буквой Z, кричал бы там «Крым наш», там, я не знаю. Понимаете, это была бы какая-то совершенно другая жизнь. И, хотя я не вижу, чтобы из моих знакомых там кто-то кричал «Крым наш» и ходил с буквой Z. Я такого тоже не вижу. Из тех, кто остался. Но, тем не менее, просто я рассказываю, не знаю. Как бы сложилась ваша жизнь? Чем кормите собачку? О-о-о! Да вы чего? Собачку кормите, а курицу жрет, рыбу красную жрет, рис, перловку, там, вы чё вообще, советского солдата так не кормили вообще, да что там солдаты, вот я как-то рассказывал, мне люди пишут там из разных концов отечества, говорят, мы так не едим хорошо, как ваш Томми. Он фактически ест человечью еду, мы ему немножко подсыпаем вот из там мешка, но Когда мы поначалу пытались, чтобы он был вот на этой собачьей еде, у него что-то, желудок не очень принимал этого дела, поэтому стали его человеческим кормить. Он прекрасно себя чувствует, скажите мой число. Он прекрасно ест вместе с нами. Типа, его, он не меньше моего съедает, я вам скажу, хотя вроде маленькая собачка. Но бегает, так, наверное, энергии много тратит. Я выиграл в этом году грин-карту. Выиграла. Это Ирина пишет. Ирина, поздравляю. Жду интервью. Не хотелось бы терять время. Можно ли начать заниматься у вас на курсах? Сейчас живу в Белоруссии. Да? А что? Значит, у нас же цикл, как бы сказать, у нас как абонемент. У нас нет начала есть, конца нет. То есть вы можете начать сейчас. Вот у нас идет сейчас курс на... Он пока идет по-русски, но я бы не сказал, что он совсем по-русски. Там объяснение по-русски, конечно, но все-таки мы все делаем на английском, на самом деле. И баг-репорты пишем. Я еще словарик им, и тест-кейсы пишем на английском. Я еще словарик им составляю из разных слов там и так далее. Плюс уроки английского как такового. То есть то, что по-русски идет, это некоторые символически так идет. Можно включиться. У нас почти каждый день кто-то подходит новенький. Вот вчера два человека подошли. Может, сегодня. Там постоянно кто-то... У нас называется индивидуальный учебный план. Но в вашем случае вам надо просто догнать будет эту группу. Вы ее за неделю, за две догоните и будете с ними идти. Сначала будет вот этот русскоязычный. В октябре начнется то же самое, но на английском. И там, глядишь, уже вы свою визу там получите и пойдете. Да, мало того. Все то время, которое вы отучились... но еще не приехали. Вы можете все это время, во-первых, там искать работу в Беларуси, наверное, я не знаю, есть там или нет, но вы можете участвовать в проектах. У вас же абонемент, значит, там идут группа за группой, за группой. У нас в этом году 6 групп. Вот когда-то там пару лет назад было 4 группы, потом мы добавили утренние. В прошлом году было 5, было 2 утренние. Ну, правда, была 6-я бесплатная просто была, когда мы делали, вот когда война началась, мы делали бесплатно, то есть тоже как бы 6. Значит, ну вот в этом году просто 6. Уже 4 группы, вот сейчас 4 идет. Поэтому делайте проекты с другими классами, приедете и будете как там чемпионка. Но у вас просто должен быть коммитмент к этому делу, да? То есть вы говорите, я вот там пошла. Ну, давайте, конечно. Майка зачет стильно и со смыслом. Да. Вы знаете что? Я вам покажу. Мне Олеся дала вот такие штучки. Я вам сейчас покажу. Значит, у нее есть брат. У Олеси есть старший брат. Ее брат тиктоковский блогер кулинарный. Но у него и на Ютубе, по-моему, там 10 миллионов подписчиков. То есть это какой-то супер такой вот супер блогер такой. По еде. И значит, вот Тинитор. О! Сейчас вот он. Тинитор какой-то, absorbing shit. То есть он, когда, значит, перед съемкой, он берет вот этот абсорбирующий листочек. Я сейчас вот, друзья, у вас на глазах попробую. Мне просто подарили коробочку, там их много. Мы сейчас попробуем, я сейчас очки сниму. По идее, эта штука должна в себя... Ой, тут их несколько взял. Эта штука должна в себя забирать... Чего на лице блестит? Давайте попробуем. А вы мне скажете, был ли какой-то эффект. У меня тут лампа светит, поэтому она отражается. Ну, сейчас. Я вообще-то умывался с утра, поэтому тут вряд ли тут много чего может быть. Ну. В общем, вот, пожалуйста. Не могу сказать, чтобы там что-то такое сильно на ней осталось. А может, другой стороной? Сейчас попробуем другой стороной. Вы, друзья, теперь на меня смотрите и скажите, стал ли я меньше блестеть. А то, может, дурит просто нашего брата. Знаете, как бывает? Говорят, вот там такие листочки, сякие листочки. А эффект никакого. Да. Так вот. О, а по-моему то же самое, я вот не вижу разницы. Так, так что там? На курсах. Да, конечно, конечно, давайте. Майка зачет из дальнего Арендона. Вот ё-моё, Арендон. Какая-то сложная комбинация. В Исландию надо посмотреть на фьорды и вулканы. Я не против. У нас друзья ездили в Исландию, говорят, замечательно. Только надо время правильное. А то снег там, знаете, холодно бывает. Так. Я как представитель STEM-профессии хотел бы к вам обратиться как к гражданину США с просьбой рассмотреть возможность обращения к правительству США об упрощении виз для STEM-специалистов из России. То, что предлагала администрация Байдена год назад. Администрация Байдена год назад даже близко ничего такого не предлагала, можете мне поверить. Это была инициатива граждан. Там вот был какой-то гражданин, который говорил, вот надо бы там туда-сюда. Администрация Байдена ни сном, ни духом. Так как сейчас многие известные люди со стороны США и России поднимают эту тему. А, вы знаете, что-то я не вижу у них какого-то интереса на эту тему, правда. Тем более из России. Сейчас шарахаются все. Понимаете, я вам такое скажу лично от себя. Вот я вам лично от себя скажу, что если мы возьмем, скажем, 10 тысяч STEM-специалистов из России, то из них 9500 будут путинистами, будут ездить тут на машинах с буквой Z, понимаете, и говорить о том, что там, ну, я даже не хочу повторять вот эту всю бредятину, которая забита, как блевотины их мозги. Вот, собственно, и все. Он что, хорошим человеком от этого стал? Что он там STEM-специалист? Я пойду окошко закрою сейчас, секунду. Немножко было приоткрыто, и как бы тут ходит наш садовник там, значит, пыль сдувает. На самом деле так поднимает ее в воздух, она на все садится вокруг. Ну да ладно, поэтому как представитель STEM-профессии вы можете искать рабочую визу, может, вас там, да, там не спрашивают, вы там за войну или против, так вроде берут и берут. А потом они взрывают тут подстанции, вот как тут был один, как раз я новости делал. Да. Мечты нужно исполнять, Михаил. Ну, есть такие мечты, знаете, что и подождать могут. Так. Возможно, я неправильно сформулировал. Могли бы рассмотреть такую возможность. Я не хочу такую возможность рассматривать. То есть я не понимаю, почему нужно брать людей там из страны, где 90% населения с отмороженными фашистскими мозгами, почему надо их, значит, какие-то им давать им возможность приехать сюда с этими мозгами и тут что-то такое делать. Вот его не понимаю. Эти специалисты могут сегодня поехать в Мексику, пройти через границу мексиканскую, попросить политического убежища и оставаться STEM-специалистами столько, сколько им хочется в этой своей жизни, если им хочется смыться от, допустим, такого места, где, ну, где они проживают, да, со всеми, так сказать, причиндалами, которые есть в этом месте, которые делают невозможным жизнь в таком месте. Даже те, которые через Мексику идут, там дикое количество людей, которые, в общем-то, они и поддерживают эту войну, они сами в ней участвовать не хотят, а так в целом поддерживают, понимаете? Я вот разговариваю с людьми, которые там границу переходят, я спрашиваю, а что за люди там, кто там, чего? Ужас. Просто ужас. Думаете, там что, цвет России, что ли, там? Нет? Как думаете, Путин может применить ядерное оружие, если ВСУ войдут в Крым? Понимаете, история. Значит, есть как бы такие вещи, как рациональность, взвешенность, логика и так далее, так далее. Значит, если бы Путин обладал этим, он бы вообще никогда не ввязался в это во все. Понимаете, да? Либо он бы ввязался, но так, чтобы действительно получить какой-то результат. Потому что то, как он действовал, это просто было основано на том, что он понятия не имел о том, что там есть, что там будет и как вообще... Ну, то есть его абсолютно ввели в заблуждение. Да? Ему говорили то, что он хочет услышать. А когда до дела дошло, ну, стало, ну, как всегда, вот, да, там, страна известная, там, с известными, так сказать, тенденциями, все знаем, они всегда так все делают. Но он абсолютно не представлял, на каком он свете живет и так далее. Поэтому с точки зрения рациональности, здравого смысла, практичности там, и так далее, то есть то, чего у него нет, даже близко, с этой точки зрения он не должен был бы этого делать. Но мы имеем дело с малохольным дегенератом, который полностью съехал мозгами. Понимаете? Он никогда не имел особых мозгов. Это не то, что там какой-то человек, который с мозгами. Вот вся его жизнь, если на него посмотреть, чем-чем, но мозгами он никогда не отличался. Вот. Но мы не говорим, что он там, допустим, утратил инстинкт самосохранения. Но может, вот так он, наоборот, он от всех прячется, там за длинными столами сидит, там по бункерам, значит, там и так далее, меняет охрану полностью и так далее. То есть он безусловно, инстинкт самосохранения у него есть. Это единственное, на что можно как бы рассчитывать, что вот он не хочет там, допустим, чтобы его замочили. Таким образом, да? Поэтому, ну, мы не знаем, еще раз, это малохольные люди. И окружение его долбанутое на всю голову. Это, с точки зрения здравого смысла, это абсолютные уроды. Поэтому, что эти уроды могут сделать? Что хочешь могут сделать? Я не знаю тонкости. Я не знаю, там, допустим, сколько человек там имеют руку на ядерные кнопки, там, кроме него. И как этот процесс пойдет, если он реально захочет что-то нажать. И так далее, и там, допустим, насколько эти люди работают на американскую и там английскую разведку, которые да, тоже, кроме Путина, там нажимают эту кнопку и пошло и поехало. Понимаете? Мы ничего этого не знаем в деталях. Но на уровне того, что он может захотеть, может. Он нерациональный. Он страшный, он труслив, запредельно труслив, но он нерациональный. Хочет жить, да. А его эта комарилья вся тоже хочет жить. Еще больше, чем он, может быть, хочет жить. У них-то власти такой нет. Им-то чего? Лена Гагарина, старшая дочь Юрия Гагарина. Ну, дай бог здоровья. Там вот какая-то сейчас певичка есть Гагарина. Там, не знаю, как зовут. Пойди знай, сколько там Гагарина. Тут еще момент вот какой. Значит, ВСУ, входящая в Крым. Столько красных линий, сколько там эти вот... я не знаю, палата номер 6 кремлевская, значит, сколько они там красных линий на песке рисовали, столько красных линий Украина уже перешла. Вот я не знаю, осталась ли хоть одна красная линия, которая не была, да, переедена, чтобы через нее не переступили. И Европа, и НАТО, и эти, и те, и кто угодно. Понимаете? Ни одной линии такой не осталось. Ну и что они, что? Вот, что? Вот, поэтому я не знаю. Что вы думаете о беспилотном такси? Я вам скажу такую вещь. Такси, в смысле, не который летает. Да, тут еще сейчас летают еще. Сейчас есть летающие тоже, люди работают. Беспилотном такси. Ну, пусть работают, пусть создают. Мы что, против, что ли? То есть, безусловно, это что-то из относительно близкого будущего. Близкого. Это не за горами. То есть мы доживем. Не только вы, но и я еще доживу. Учитывая вашу многолетнюю профессиональную преподавательскую деятельность, почему на данный момент не вышло книги вашего авторства в области обеспечения качества? А я вам отвечу. Я люблю делать вещи. Писать книги – это большой труд. Особенно, если вы говорите там про не мемуар какой-нибудь, а вот, допустим, книгу по тестированию. Это нужно обложиться материалом. Это нужно какую-то... Ну, за каждое слово отвечаешь, понимаете? Это большая работа. При том, что ничего нового я не скажу. Да? То есть я скажу только то, что и так известно. и так написано. И какого ж хрена я буду тратить свою жизнь на такую фигню, как написание книги, которая никому не нужна? Ну, сами подумайте. Я могу потратить свою жизнь на то, чтобы делать, то, делать такие вещи, которые, если я не сделаю, то уже никто не сделает. Я написал книжку там о том, как мы первые, там, сколько там, не помню, 10 там, или 20 лет в эмиграции были. Вот я написал книжку. 10, наверное, или 20. Написал такую книжку. Вот она есть. Кроме меня, такую книжку никто бы не написал. Потому что я рассказываю о том опыте, которого ни у кого больше нет. Это вот мой личный опыт, моя жизнь. Тогда я написал такую книжку. Писать книжку про тестирование, по тестированию, ну, это нужно либо быть каким-то фанатом этого тестирования, каким-то вот, я уже не знаю, там, или что-то такое иметь, вот, что я не у других нет, а у меня есть, вот. Ну, либо уже совсем ничего в жизни человека не осталось, кроме вот, вот этого, вот. Я могу побольше сделать, получше сделать, я не могу размениваться на такие, я могу пойти дерево посадить, знаете, говорят, а почему вы дерево не посадите? Полно народу дерево сажают. Я могу заплатить, там придет садовник, посадит дерево. Понимаете? Ну что ж такое-то? С вершин вашего опыта, думаю, это было бы интересным профессиональной аудитории. А я видео снимаю. Профессиональной аудитории это не может быть интересно. Потому что я... Профессиональной аудитории мне совершенно нечего сказать в плане тестирования. Я в плане тестирования интересен только тем, кто осваивает профессию. И все, больше ничего. Вы скажете, можете сказать, да, но ведь есть полно людей, которые там могут преподавать там эту профессию. Ну, так как я, они не могут. Сори. Я это 30 лет делаю. Понимаете, значит, и я в формате преподавания тестирования, я на самом деле учу жизни, я учу, как состояться в Америке. А тестирование так, пример там. Вот, поэтому несопоставимо, то есть они все вместе так не сделают, как сделаю я. И я это понимаю, поэтому я это сам делаю. Вот и все. Осторожней с проходимцами. Сейчас таких инвалидов море развелось. Покупают справку о инвалидности, которая владельцу и плюс один человек, как сопровождающий, дает возможность свалить за бугор. Ну, я вам скажу, что в принципе, ну хорошо, у этого не было 5000, но... Может быть, если человек вообще не инвалид, то, может быть, с него не 5 тысяч возьмут, там, а 25, понимаете, да? То есть, а этот-то реальный инвалид. То есть, грубо говоря, если ты дашь ему эту справку, тебя никто не обвинит в том, что ты там за взятку кому-то справку дал, которую он не должен был давать. Он должен давать. То есть, понимаете, да? То есть, одно дело дать справку, чтобы, ну, просто дать, а другое дело закрыть глаза на что-то. Понимаете, это совершенно, другое, совершенно другая справка, совершенно другие деньги. Если можно, чуть-чуть погромче. Ну, я могу придвинуть к себе микрофон, но вообще вы можете усилить звук там тоже. Пригожин может устроить переворот и сменить Путина? Нет. Ну, нет, конечно, нет. Конечно, нет. Царя делает свита, понимаете? Значит, у него нет поддержки там ФСБ. Он это не человек из их системы. Он им не нужен. У них есть свои. Реальная власть, реальные рычаги власти. Это у тех, кто там наверху, у тех, кто имеет свою там, ну назовем условно ФСБ, да, вот там КГБ. Вот у этих власть, они решают, кто будет. Им Пригожин вообще не нужен. Они его замочат в тот момент, когда крышующий его Путин куда-то денется, они его замочат на следующий день, если он не успеет убежать там, в Центральноафриканскую Республику там, или там Мали. Да? Тут же и замочат. А могут и там замочить. Им не сложно. Михаил, это то же самое, что там, я не знаю, из Чечни кого-нибудь там поставить. Нет. Это... Там есть свои. Знаете, как вот в анекдоте, может ли там сын полковника стать генералом. Говорит, не может, потому что у генерала есть свой сын. Понимаете, вот такого плана. Там без него обойдутся. Михаил, большой привет из Петрозаводска. О, как вам новость про пропавший батискаф? Спасибо за ваш канал. Так а что? Ну правда, а что новость? И подлодки погибают. Уж батискаф-то и тем более. Последнее, что я прочитал, что он взорвался. И ребята симпатичные, там фотографии. Такие хорошие парни. Просто жалко очень, но что делать. Здравствуйте из Лос-Анджелеса. Вы не думали в своей школе открывать курсы для детей по IT-интеграции? А зачем? Я не по детям. Я по американской мечте, понимаете? Вот я сейчас там написал рекламный текст, и вчера мы с Олесей снимали сюжет. То есть нам сказали, что, куда пойти, под этот текст, куда пойти, где снимать. Вот мы ходили в Google, там гуляли по кампусу, снимались там со скульптурками, там еще что-то. И у меня короткий текст, он небольшой. И он заканчивается словами, что... Ну, там я призываю, да, как положено там в рекламе, чтобы человек какое-то действие совершил, он должен заполнить форму, там, зарегистрироваться на страничке, там у нас, прийти на страничку и там зарегистрироваться. И я говорю, там, зарегистрируйтесь сейчас, зарегистрируйтесь прямо сейчас. Прямо сейчас скажите «да» американской мечте. Вот это мой товар. Вы можете сказать, а как ты это делаешь? Ну, вот там тестирование обучаю, помогаю работу найти. Но я не продаю курсы по тестированию, но, честное слово, я по американской мечте. Поэтому вы можете мой курс повторять неограниченно всю свою жизнь. Я с вас дополнительных денег не возьму. Сколько надо, столько надо там. Я же не курсы продаю. Понимаете? Вот. Поэтому так все. Поэтому мы делаем резюме, и делаем там и референсы, и все что угодно. Тут пришли две девочки на днях. Значит... Они там учились у одного. Там обидная ситуация получилась. Они, кто-то им посоветовал ко мне пойти. Они, знаете, как бывает, он на Google пришел там и гуглит. Там Портнов, там, да, там Михаил Портнов, бах. И там выходит, первым выходит сайт portnov.com. Это сайт кампуса. А мой, на котором я работаю, это portnov.net. Он там второй, может быть, или третий выходит там. Ну, так сложил. Вот. И они звонят на кампус и говорят там, сколько чего. Им говорят, 6 тысяч. Они говорят, ой, сказали они, дорого. И пошли еще куда-то. Там нашли какую-то рекламу. И вот пошли к какому-то там человеку. А сейчас они снова ко мне пришли, потому что, ну вот, наконец-то они, до них дошло, что есть вот кроме 6 тысяч, есть которые там за 2. Тогда, когда они были, то вообще 1,5 стоило. Ну, не важно. И они там отучились, значит. Я поспрашивал, ну такой... Ну, в общем, слабенько, да, довольно слабенько их там чему-то научили, но с них взяли $2700. Естественно, это без лицензии какой-то человек, там он так взял, берет $2700 он с них взял, а им даже резюме не сделали. Понятно, да? Резюме нету. Вот и все, $2700. То есть в то время, когда мой стоил 1,5, и у меня там 100 часов, да, этот, значит, там 60 часов, за эти 60 часов он берет 2700, не делает даже резюме. Цель разная. То есть моя цель, чтобы ты пошел и нашел работу. Соответственно, я тебя упаковываю всем, что нужно, и ты идешь искать работу. А здесь цель другая. Взять с людей бабки и пусть проваливают. Понятно, что они без резюме работу не найдут. Это никого не волнует. Взяли деньги там и вали отсюда. Иди сам разбирайся. Я еще, понимаете, да, о чем речь идет? Поэтому, что мне для детей-то? Ну, интересный вы. Сначала контент, потом подписчики. Сначала контент, потом подписчики. Я вот не подписываюсь, чтобы лист не захламлять, потому что там нет постоянной публикации. Дело в том, что у меня уже есть много подписчиков. Я же не то, что вот первый канал в жизни делаю там и так далее. Поэтому, когда я смотрю, сколько из вас туда подписалось, я говорю себе, моим подписчикам неинтересно. Вот и все. Так что, ну не подписывайтесь. Если моим неинтересно, то что я буду это самое? Вот и все. Интереснее слушать новости в легкой манере, когда вы едете за рулем, а вот так официально на стенде вы заходите на лужайку серьезных платформ, а там уж извините. Как-то я, знаете, это самое, чихать хотел на их лужайке между нами. То есть у меня свой зритель, который не будет слушать на серьезных платформах, а будет слушать меня, потому что я ему как-то интересен. И я уже достаточно раскрученный такой и так далее. То есть не то, чтобы кто-то вот интересуется там Америкой или эмиграцией, вот он меня не знает. Он может меня не слушать. Он может меня слушать там раз в год. Но так, чтобы он меня не знал, я себе представить не могу. Поэтому не так и много народу, кстати. Не так и много зрителя на это, на все. Поэтому даже я не знаю. Мне смс-кой прислали сообщение об оформлении на грин-карту. Как вы думаете, это серьезно? Они не шлют смс-ок. Эти органы смс-ок не шлют. Поэтому кто-то вас пытается раскрутить. Как канал называется в ТикТоке у брата Олеси? Ой, солнышко. Я даже не знаю. Ну, в конце концов, зайдите там к Олесе в Инстаграм и спросите. Я могу... Ну, давайте я сейчас, пока мы сейчас тут с вами сидим, давайте я сейчас попробую Олесе написать. Она у меня где-то есть тут в этих моих... Сейчас в... Олеся, вот. Олеся, значит, как называется... Называется канал брата. О, сейчас нам чего-нибудь скинут. Все можно. Так. Я не смотрю, я просто так чисто. А Мэри Кей были такие по папирусным с матовым эффектом? Откуда я знаю? Вы мне так и не сказали, кстати, эффект был или нет. Может быть, я еще... А, вот начинается. Стало меньше блестеть, говорят. Свобода выезда до следующих выборов. Это я не понял, о какой стране вообще речь идет. Что вы скажете, Михаил, за бой между Маском и Цукербергом? А что, они уже боксируют? Вариант про собачье дело. Просьба не применять. Бой. А я не знаю, что они там... я могу глянуть. Я не то, что я как-то... Маск versus Цукерберг. Как пишется Цукерберг-то? Через Z, наверное. Цукерберг. Ну, давай посмотрим. Cage fight. То есть, что они там на ринге, что ли, будут? Ну, давай посмотрим. Значит, ой, господи, совсем охренели. Илон Маск твит challenges Mark Zuckerberg to a fight. Ага, они, значит, согласились, чтобы там на бой какой-то. I'm not for a cage match if he is. I am up. Okay. The 51-year-old Twitter owner posted... Я думаю, Цукерберг ему должен накостылять как следует. Он моложе. Окей. Но, с другой стороны, я вам скажу такую вещь. Вот, допустим, вы берете какую-то конфетку, обертка. Ну, там, допустим, написано там «Мишка на севере». Берете конфетку, написано «Мишка на севере». Разворачиваете, а там говно. Понимаете? И вот это матч между Цукербергом и Маском. У меня Юра, вот тренер мой, да, он постоянно в каких-то матчах участвует. Но он такой человек публичный, и блогер, там, и у него и какие-то большие просмотры там и в ТикТоке, и в Инстаграме, и на Ютубе, и там, в общем, его всюду приглашают, он в соревнованиях участвует, он такой действующий качок, вот, и вот он все время тут снимается, там снимается, здесь его в рекламу пригласили, там еще что-то, ну так он же качок, понимаете, он же не идет, допустим, с другими качками там на Олимпиаду по математике, кто из них лучше там задачки решает, понимаете. Вот, поэтому это для чего хорошо? Вот там Маск и Цукерберг. Значит, для чего хорошо? Вот чтобы дебилов развлекать. Понимаете? То есть человек, у которого какие-то мозги есть, он... Ну, то есть они, я понимаю, почему они это делают. Да, они как бы раскручивают свои соцсети, там, для компании, там, еще какой-то, создают какой-то хайп вокруг и так далее, и так далее. Но когда люди, которые, казалось бы, находятся, ну, не то, что казалось бы, действительно находятся на каком-то очень высоком уровне интеллектуального развития, когда эти люди начинают апеллировать к быдлу, понимаете, заходя на ринг там, и, значит, с перчатками там, и так далее, это определенный уровень, понимаете? У нас сейчас и президенты такие. Понимаете? И вот сейчас может выйти там посреди ринга, там, снять трусы и трясти гениталиями. Понимаете, у нас сейчас все так могут, сенаторы могут, губернаторы могут, там, качки могут, люди из бизнеса могут, президенты могут. У нас сейчас все трясут гениталиями. На потребу быдлу, понимаете? Поэтому я не знаю, мне это противно. Вот так, между нами. Большой привет, друзья, шлют нам из Киева. Давно, говорит, вас смотрю, прекрасная семья, перешел на русский. Так, проживал студенческие годы у своей третьей еврейской бабушки, которой премного благодарен. Вы очень достойная семья. Спасибо, спасибо, дякую. Дякую. Дядя Миша, привет вам с Кубы. Чтоб я так жил. Браво, мучачас, значит, грациас. Что вы думаете про Пригожина? Ё-моё. Он уже в открытую критикует власть. У него есть своя армия. Но он играет какую-то игру, понятное дело. Да, значит, но я не по этим играм. Я человек, я такой, так, со стороны. Да, своя армия у него есть. Ну, армию снабжает-то кто? Что значит своя армия? А на какие шиши? А кто снаряды поставляет? Ну, а кто зэков к ним туда посылает? Они же не только зэков, они же просто из армии им туда людей передавали. Понимаете, когда там им не хватало. Это уж вообще там, я не знаю. Поэтому он существует ровно настолько, насколько вот его там держат, как собачку такую. Точно так же, как, например, там какой-нибудь, я не знаю, батька там белорусский, да, Лукашенко. Он существует так же, как независимость Беларуси. Он существует ровно в той мере, в какой Кремлю выгодно делать вид, что это какое-то иностранное государство. Вот он сейчас туда поместил, значит, там ядерное оружие, да, и если оттуда шахнет, то как бы получается, это не Путин. Но вы понимаете ценность, так сказать, белорусской независимости и там, допустим, уровень самостоятельности там батьки Лукашенко. Они существуют ровно до того момента, пока Путин не скажет: завязываем, всем спасибо, расходимся. И кончится все. И появится в Российской Федерации 6 новых областей. Да? Вот так же, как они там. И, да, еще будет всенародное волеизъявление, там 98% проголосуют и все. Спасибо вам большое за вашу позицию по Украине. Да я не то, что как-то за спасибо, но я просто так, как сказать, ну а как? А как еще как? Я вообще не понимаю, ну что же тут. Здравствуйте, дядь Миша. Добрый вечер, дядь Миша. Благословений в ремонте. Вы знаете, ремонт оказался не таким страшным. То есть он так шатко, валко так идет. Особо не... Ну, первые пару дней там что-то шумело, а дальше какая тихая такая работа. Приходит какой-нибудь электрик, вырезает там под розеточки, под лампочки, что-то такое там ставит, проводочки проводит. И ничего такого, какого-то бурного действия не возникает. То есть там должна быть инспекция одна, инспекция другая. Потом, ну, по электрике, в частности, инспекция. Потом они должны все это с шитраком, гипсокартоном все это обшить. Вот. И тогда, я думаю, будет какая-то активность. Там придет, может быть, 5 человек и обошьют все гипсокартоном. Хотя, в принципе, я вам скажу, может быть, и 2 человека придут и там за 2 дня обошьют все гипсокартоном. Я не удивлюсь. Ну вот, но пока что тихо. Вот сегодня, например, вообще никого нет. Вчера на полдня приходил электрик, что-то там доделывал. Вот Олеся нам пишет. Ага, веб-сайт А почему их веб-сайт? Значит, Albert_CanCook. Давайте-ка я сейчас попробую. Так, друзья, мы с вами вместе будем. Значит, давайте я переключусь на большой экран. И, значит, как она сейчас мне? Albert_CanCook. О, слушайте, он сам вышел. Представляете, вот он. Альберт CanCook. Ну-ка. Вот его YouTube вышел. Давайте посмотрим, что там за Альберт такой с CanCook'ом. Да, он такой. Во, точно, вот он. Такой вот, мне очень нравится. Значит, 7 миллионов просмотров. Смотрите, там горчицу выливает. Так, сколько у него подписчиков-то? А подписчиков у него 6 с лишним миллионов, только это на Ютубе. Но у него есть видео или у него только шортс, нет? Шоколад сделал из чего-то, он тут ломает. Боже, что-то он делает. Мясо режет. Ну, в общем, смотрите, да, у него просмотров... Что это? А, нет, я извиняюсь. Это не подписчики. Подписчиков у него 10 миллионов. 10 миллионов подписчиков. У него 6 миллиардов просмотров. Представляете? А подписчиков у него 10 миллионов. Это на Ютубе. Вот. Значит, а что касается других мест... Что тут она мне... Что она пишет сейчас? Что пишет? Альберт CanCook YouTube. Ну вот, я не знаю. В общем, такое вот. Короче, разберетесь. Он еще есть на ТикТоке. Тоже посмотрите. А, наверное, у него есть все его ссылки где-нибудь. Если пойти на его канал. Нет, это мой канал. Нет, так не годится. Так, давайте мы пойдем. Альберт. Где его информация должна была бы быть? Details, location, Соединенные Штаты, ссылки. Вот. У него есть ссылки. Да, нет. Support my... И все, что ли? Я не понял, где у него ссылки. Так. Тут у него зато была ссылка на Инстаграм. А, вот есть ТикТок, пожалуйста. У него есть ТикТок. Давайте посмотрим, что на ТикТоке у него. Вот такие братья у нашей Олеси. 12 миллионов подписчиков на ТикТоке у него. 306 миллионов лайков. Ну вот какие-то просмотры, да, смотрите, тут миллион, полтора миллиона, 15 миллионов, миллион, 25 миллионов, 5 миллионов, 14 миллионов, 15 миллионов, понимаете, люди фигачут. Шаурма, пожалуйста, 6 миллионов на шаурму. Так, ну, в общем, понятно, с этим мы разобрались. И Инстаграм, давайте глянем, что у нас на Инстаграме. На Инстаграме у нас 1,4 миллиона подписчиков. 1,4 миллиона. Вот он тут тоже какие-то свои бутерброды, там что-то готовит. Сколько у него просмотров? Давайте глянем. 487 тысяч, 464, 5 миллионов, 9 миллионов, 1 миллион. Так что вот, пожалуйста, человек фигачит. Давайте глянем, вот 9 миллионов, что он там такое учинил-то. Вот, бум-бум-бум. Какой-то тут с орденами у него мужик. А? Бум-бум-бум-бум-бум, готовят. Ну, они как бы с фаном таким, с фаном. Ой, ё-моё. Боже, что творят? Да. Мне не кажется, что это можно повторить, то, что они тут делают. Это просто какое-то развлекалово. Опа! Ужас какой. Так. Вот это вот так вот, друзья. Вот так вот. Да. Ну, хорошо. Возвращаемся к нашим делам. Так, что нынче в мире? Ну, в общем, уходим. Так, возвращаемся к светлому образу блогера. Так. Дядь Миша, насколько важны оценки в универе? Стоит ли трястись, чтобы не было троек? Ну, как вам сказать, зависит от того, что вы собираетесь делать после университета и как вы планируете последующую работу. То есть университеты престижные, откуда берут людей в очень приличные места, и они смотрят на ваши оценки, да, безусловно. Если вы говорите, да бог с ними, там я сам пойду, сам найду, у меня там дядя, у меня тетя, у меня там чего, один хрен. Ну, конечно, ну, да, нормально так. Есть бакалавр. То есть, грубо говоря так, это влияет на то, насколько хорошо вас заберут на работу прямо с кампуса. На это влияет, все остальное ерунда. Как с этим дела в Америке с оценками в колледже? Прямо сейчас Пригожин заявил, что Минобороны атаковала их лагерь, и теперь ЧВК пойдет его наказывать. Ну, пусть накажет. Я, в конце концов, я не против. Пусть накажет. У нас тревога. Угроза ракетной атаки. Киев. А как часто это бывает? Вот как часто на дню? Или, допустим, там, может быть, не каждый день, там, я не знаю. Всем привет с Украины. Да, вот, да, еще другой человек пишет, что сейчас тревога звучит. Собираетесь ли вы продавать недвижимость или оставите внучкам? Понимаете, история? Для того, чтобы им что-то оставить, надо, чтобы они подросли. И, ну, как бы были в состоянии воспользоваться. Поэтому я думаю, так, то, что после нас останется, оно скорее нашей дочери достанется, чем напрямую внучкам. Да, то есть у нас все-таки есть дочь. Вот, а она уже пусть там распоряжается, как хочет. Другое дело, что, понимаете, получается, мы все-таки молодые родители были, да, то есть, когда дочь родилась, мне было 22 года, а Свете 21. Получается такая история, там, скажем, если мы поживем, там, ну, я не знаю, даже вот там, до 85 лет, например, то, что не так много, что есть люди и за 90 живут. Вот у меня папа, тоже, при том, что там война и все дела, и вот он прожил почти 90. И... Ну, даже 85, понимаете, минус 22. Это уже получается к пенсионному возрасту, понимаете? Вот, то есть, ну что делать? Хорошо, когда тебе 20, у тебя есть какие-то миллионы. С другой стороны, если у тебя 20, тебе 20 есть миллионы, может быть, ты вообще-то ничего делать не будешь, и вся твоя жизнь там под откос пойдет. Я не знаю. Поэтому наше дело... жить, как сказать, своей жизнью. Зарабатывается, зарабатывать, там, не зарабатывается, там, тратить и так далее. У нас нет такого, что мы специально пытаемся для кого-то накопить или там для себя накопить. Мы живем, зная, что у нас есть, в общем, там, и, скорее всего, после нас что-то еще останется, и мы так с этим живем, не планируя, не размышляя ничего. Ну, у нас есть траст, и мы в этот траст складываем, чтобы избежать того, что называется пробейт, когда там человек умирает, и его собственность там, она там назначается пробейт, там через полугода собираются, может, какие-то наследники объявятся, там еще что-то, и фактически вот эта собственность, она блокируется, она не переходит к наследникам, она на полгода блокируется, пока там не разберутся с этим. И вот этого хочется избежать, потому что бывает, что надо продать, бывает, что там что-то надо с этим сделать, и вот. И зачем нам собирать наследников каких-то, которых мы даже не знаем, есть они или нет, когда у нас есть дочь, там, внучки и так далее. Ну вот зачем? Поэтому у нас есть траст, там все расписано в этом трасте, кому переходит, когда, при каких условиях, там, и так далее, и так далее. Ну, там все лежит. Цукерберг еще БЖЖ занимается, вроде как всерьез. Видел фотографии с какого-то турнира, где он выступал. Ну, видите как. Спасибо за реакцию на новость про бой между Маском и Цукербергом. Охренели. Про аналогию с конфеткой, конечно, тоже спасибо. Правда, я ужинаю как раз. Ну, я же не к еде. Или, как говорила моя бабушка, не за столом будь сказано. Это у нее была такая фраза. Не за столом будь сказано. А дальше уже говорилось все, что... А вы что, продали основной бизнес и сейчас ведете только онлайн? Ну, я не знаю, почему вы, что вы называете основным бизнесом. Значит, начиная с 2011 года, уже 12 лет, считай, да, 12 лет, с мая 2011 года у меня были онлайн-операции, начались. Там было поначалу, первый раз мы это делали в мае 2011 года, там было, по-моему, 9 человек. Вот. А потом был второй, там был, во втором классе было 14, потом было 18. Вот так мы первый год мы закончили там на 18 студентов. Ну и так оно потихонечку росло, росло, доросло там. Вот год назад мы там в сентябре начинали, там было 320. Вот. Сейчас поменьше немножко, но не важно. Росло, 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 росло. И в какой-то момент, это было за год до пандемии, что-то чувствую я, очень тяжело мне это все. На кампусе очень тяжело. То есть в онлайне там как-то не хитрые операции, а на кампусе там все время люди ходят и приходят, и заходят, и что-то говорят. И плюс здоровье подрывают. Они торты несут, там какие-то пиццы, там еще что-то. И в общем... Ну, самое главное, что работать невозможно, потому что каждые там 5-10 минут кто-то заходит и что-то говорит, и, то есть полный снос такой. Вот. Ну, я подумал, что надо бы как-то мне, может быть, уже нагрузку себе снять частично. Я делал же видео, я же рассказывал и показывал, и там, значит, вот. И, значит, я разговаривал с несколькими людьми, чтобы, как бы, ну, кому можно доверить кампус, вот. И там был человек, Слава зовут. Ну, значит, вот мы со Славой договорились, что он, значит, будет вести кампус, но там так получилось через полгодика, может быть, ну, в общем, не полгодика, но чуть больше, через годик получилось, что у Славы там изменились обстоятельства, а он работающий человек, он там большой начальник, вот, и тогда, значит, там нашли другого человека, поэтому я кампусом занимаюсь только как вот, ну как сказать, ну как член коллектива, как бы, да, но у меня нет, то есть как бы, я не веду там уроки, там, допустим. То есть я могу прийти в класс, могу там рассказать что-то студентам. Плюс те студенты, которые живьем на кампусе, вот у нас тут, да, мы можем с ними, там, они да, приходят что-нибудь там посоветоваться или там, резюме посмотреть, ну что-то такое вот. То есть с этими у нас такой непосредственный контакт, потому что я с ними на одном этаже, и мы там рядом, и там часто общаемся. Вот. А те, которые уже в онлайне, они в онлайне, я их не вижу. Да, поэтому у меня просто нет сил на вот эти наземные операции, как бы, офисные. Вот, так что я чисто онлайн. Чисто онлайн. Да, соответственно, на кампусе там своя политика, свои классы, там другая наполняемость. Понимаете, вы не можете в классе на кампусе там посадить 300 человек в класс. Там кампус так не работает. Я помню, был случай где-то года полтора, что ли, назад. Как-то люди стали подбираться, говорят, вот там хотим класс, а по расписанию там еще 2 месяца ждать на кампусе. Они говорят, ну хорошо, давайте начнем там вне расписания еще один класс, внеурочно. Стали собирать класс, набралось 80 человек. Вообще без ничего, то есть, ну просто, вот набралось 80 человек. Их разбили на 2 по 40. Ну то есть, понимаете, да, то есть такие вот офисные такие вот программы, они идут с гораздо меньшим количеством людей в классе. Ну 40, ну хорошо, ну 50, ну не 80. Вот, так что... Там больше внимания, как бы, людям и так далее. Ну, я уже так не могу, мне тяжело просто физически. И, собственно, ради чего? Ну, я прекрасно себя чувствую в онлайне. Значит, да. Соответственно, у них другие учебные планы, другие суммы. Там гораздо больше классов, чем у меня, то есть у них там много-много разных там по автоматизации, там еще что-то. Они имеют лицензию от штата Калифорния, вот. А я как бы уполз в сторону, я не беру столько денег, чтобы мне нужно было иметь дело со штатом. потому что я принципиально не хочу с ними иметь никаких дел. Потому что это бюрократия, они только нервы трепят, толк с них никакого нет. Поэтому я как бы вышел из этой игры. То есть кампус он там, а я вот здесь. Так что, как бы, поэтому зарегистрировано по-другому, чтобы как бы ко мне они, чтобы не цеплялись там начальники всякие. А, я тоже трясу гениталиями, как альфа-самец. Правда, только дома и только перед женой. Наверное, совдепское воспитание не позволяет такие вещи делать перед обществом. А вы посоветуетесь с женой. Может быть, она скажет, а чего, выйди на балкон, вот пусть все меня завидуют, например. Почему нет? Пригожин сообщил об обстреле расположения ЧВК «Вагнер» со стороны Министерства обороны РФ. Пообещал месть. Да, ну я уже сказал, ну пусть мстит. Запасаемся попкорном. Как думаете, рецессия будет? Так а с чего ей это? Даже я не понимаю. Не, ну, конечно, есть люди, которые все время на эту тему говорят. И они делятся на две категории. Одни говорят, будет, другие говорят, не будет. Обычно они еще, знаете, так говорят, с вероятностью там, 40% рецессия будет в течение там, ближайшего полугода. Или там с вероятностью 60% рецессия будет в течение полугода. А за полгода там, знаете, сколько всего произойдет. Поэтому сейчас у нас все-таки инфляция уменьшилась в половину. Да, 4% инфляция. В том месяце было 4,8, сейчас уже 4. А безработица чуть подросла. Ну, не сильно, не сильно. Они ее все пытались разогнать, эту безработицу. В смысле, увеличить. Но я не вижу, с чего рецессию. То есть, никто уже не загоняет никого в рецессию. Фед сказал, что особо не будет повышать interest rate. Они сказали, что, может быть, там два раза поднимут до конца года. Ну, там по четверти процента поднимут, никто не заметит. Поэтому я бы так... Я не вижу, с чего рецессия. Я, еще раз, я же не глубокий какой-то аналитик, там не экономист. Знаете, есть такой анекдот, как две бабки еврейские разговаривают, и одна говорит, слушай, я вот все никак не пойму, Карл Маркс это кто? И все говорят, Маркс, Шмаркс, какой-то Маркс стоит. Та говорит, ну ты с ума сошла, Маркс, это его весь мир знает, это известный ученый, экономист. Он говорит, экономист? Как наша Циля? Не, ну наша Циля старший экономист. Вот, поэтому так, рецессия, я не такой специалист, понимаешь, я не старший экономист, я младший. Прямо сейчас в прямом эфире Пригожин сообщил, что собирается что-то сделать Шойгу. Вот, действительно. Последний, по его словам, покинул Ростов. Стрелков заявил о начале военного переворота в стране. Ну, понимаете, им же нужно все время внимание к себе привлекать. Вот Стрелков, например. А никто. А этот внимание привлекает, и опять привлекает, и здесь привлекает. Если он перестанет привлекать к себе внимание, то как бы он просто исчезнет. Вот что есть Стрелков, то нет. А так вот говорят, то Гиркин, то Стрелков, то он такой, то он сякой, то он чего-то вроде бы знает. Но если уже Стрелков сказал, понимаете, прям, ну, чисто Трамп такой, знаете. Он, у него это наркомания по вниманию к себе со стороны. Вот, и давай тоже своими гениталиями там трясти. Боя Маск versus Цукер не будет. Маску запретила мама. Я не шучу. Она сказала, что боя не будет в ее собственном твиттере. Я видел твит своими глазами. Ну и Илона нет шансов, Цукер борец со стажем. Не, ну они разыграют, что вы себе думаете. Они же не будут там реально мордоваться-то. Они разыграют. Всем тем украинцам, кто сейчас в чате. Сил, здоровья, скорого очищения страны от грязи, что заполнило ее... С 24-го такого-то. Ну, я скажу не только тем, кто в чате, а вообще всем. Значит, и уже когда они от той грязи, что с 24 февраля очистятся, уже пусть бы и от той грязи очистятся, которая до того была. Да, тоже не помешает никак. Михаил Петрович, вам интересны мысли жителей Америки, англоговорящие? В психологии есть такое понятие, референтная группа. Вот вы живете, да, и есть люди, мнение которых вам интересно, важно для вас. Вот вы прислушиваетесь к их мнению. Вот это референтная группа. Жители Америки не думают одну и ту же мысль, понимаете? Они думают много разных мыслей. Так же, как жители, может быть, каких-то других стран. Хотя мы с вами знаем такие страны, где одна мысль на всех. Но все-таки, значит, вот здесь такое разнообразие мыслей, которые они себе мыслят. Мне интересно, да, я читаю постоянно, я смотрю результаты всяких опросов. Опросов много. Там чуть ли не каждый день какой-нибудь опрос. Бывают очень интересные, неожиданные какие-то опросы, любопытные. И так далее. Я слежу, конечно, я обязательно слежу. Если так поговорить с кем-то, ну, да, есть люди, с которыми очень интересно поговорить. Здравствуйте, любители IT, американских новостей. Ну, Пригожин заявил опять, что у него 25 тысяч бойцов, и он идет разбираться, почему в стране творится беспредел. Так он же его и творит, правильно? Призвал всех присоединиться. Надо заканчивать с этим безобразием. Это он, наверное, про Путина. Так, здравствуйте, Михаил. А мы отдыхаем в Вардане, поселок рядом с Сочи. Море, тихо, лето. Всем добра. Смотрите там, где-то у вас неподалеку-то этот Че Гевара-то ваш, как его? Только что фамилия была. Пригожин. Вот, Пригожин. Там рядом все. Очень близко. Так. Здравствуйте, Михаил. Да, отдыхаем в Сочи. Почему именно женщины в основном инициируют разводы в Америке? Наверное, им это выгодно. Женщины в Америке свободные. В том смысле, что они в состоянии заработать себе на жизнь и на деток, и как-то прокормиться. И если ее мужик не устраивает, то в конце концов, что она обязана его терпеть? Понимаете? В других странах женщины более зависимые от мужчины. Вот посмотрите там, где вот вы живете, например, да, или там раньше жили. Она зависима, она одна не выживает. Поэтому она уже терпит. Чем ближе к фронту, тем чаще тревога и обстрелы. Я бы сказал, что это закономерно. Киев каждый день, по нескольку раз в день тревога. Окей. Я не могу сказать, что это сильно близко к фронту, конечно. Ну да. Тревоги каждый день, но по-разному. Минимум один раз, но почти всегда посреди ночи. Здравствуй, дядь Миша. Есть ли схожесть между пессимистом и реалистом, и где грань? Так смотрите, и пессимист, и оптимист, они отражают некоторую реальность. Вот как бы не то, чтобы там один что-то придумал, а другой смотрит на то, что реально существует. Два человека смотрят на то, что реально существует. Они оценивают по-разному. Вот эта история со стаканом, там, не знаю чего, воды, сметаны, водки, там, полстакана. И один говорит, ой, там всего полстакана. А другой говорит, о, так полстакана, смотри, как хорошо, да? А вроде всего те же самые полстакана, но один говорит наполовину пустой, а другой говорит наполовину полный. Поэтому, да, у пессимистов есть такая манера говорить, что они реалисты, в том смысле, что те, которые с ними не согласны, они вообще не живут в реальном мире. Это только он видит, что половина стакана там пустая. А тот, который говорит, что половина стакана полная, он не видит этого полстакана. Он не живет в реальном мире, понимаете? Но дело в том, что в реальном мире есть две разные вещи. Есть факт. Вот полстакана – это факт. А как мы оцениваем – это субъективно. Поэтому если он субъективно оценивает это в негатив, ну, он пессимист, если систематически так он делает. А тот, который всегда говорит, да, ерунда, там ничего страшного, там пойдем дальше. Вот он оптимист. Просто оценка разная. Никак не связана с реализмом. Вот. А реализм – это вот апелляция к реализму, это неспособность аргументировать точку зрения свою. То есть, почему он так оценил? поскольку он не в состоянии аргументировать, он говорит, да, это там люди, которые со мной не согласны, они вообще не видят, что происходит. Когда вы только переехали, не было желания общаться только с американцами и между собой на английском. Почему решили оставить общение на русском? Ну, ты разговариваешь с человеком, как тебе удобно. Я не знаю. У меня английского поначалу вообще не было. Поэтому общались как с русскими на русском, с русскоязычными на русском, с американцами на английском, я еще по-русски не мог. А сейчас это чисто вопрос удобства такого, как бы, расслабона. Я могу на любом языке, но у меня есть студенты, которые русскоязычные, но предпочитают на английском. Я с ними на английском. Ну, абсолютно, у меня есть такие. Бывают студенты, которые могут и так, но, например, вот, скажем, болгары наши все. У меня в каждом классе там пяток болгар. Болгары говорят по-русски вполне. Вполне говорят. Но предпочитают на английском, потому что русский у них не идеален. И они так вот, значит... Есть люди, которые, например, там украиномовные. Им некомфортно на русском. Они или не могут, или не очень хотят. По-английски, пожалуйста. Мне все равно. Это чисто вопрос, так сказать, удобства разговора конкретно с этим человеком. Но я не решал оставить общение на русском, где бы ты ни был. Я просто общаюсь, и все. Никаких решений не принимал. В самом начале пытался выключить телевизор в головах своих родственников. Неделями пытался донести инфу о том, что происходит на деле. Но там глухая стена, что горох об стену. Ну, и да, естественно, это большие мастера работают. Это не... У них такая школа там, советской власти. Представляете, вот там, как там отрабатывали. Пока Америка печатает деньги и на весь мир инфляцию раскидывают, ее экономика не схлопнется. Я думаю, вы это почерпнули где-то в не очень качественных кремлевских, таких прокремлевских источниках. То есть, как бы по уровню безграмотности это вот соответствует вот этого плана публикациям. Как вы относитесь к обману НАСА о круглой Земле? А что, говорят, что плоская, что ли? В чем смысл жизни? Заработать много денег или еще в чем-то? Деньги – это инструмент, это не цель и не смысл. Деньги – это средство достижения каких-то целей. То есть, если у человека деньги сами по себе цель, то, в общем, можно ему посочувствовать реально, потому что он не живет вообще никакой жизни, у него никаких целей нет. Он просто фетиш какой-то. Понимаете? Только посочувствуй. На ваш взгляд, какой процент населения РФ уже не спасти от фашистской заразы? В свое время немцы не верили, что в стране есть концлагеря. Какой процент не спасти? А я не думаю, что их как-то спасать там надо. Но что их спасать? Пусть живут, как живут. Забор поставить, огородиться. И пусть живут. Ну вот Северная Корея. Там, кто ставит задачу спасти Северную Корею, северных корейцев от там коммунистической заразы? Да всем насрать на них. Добрый день и привет из Сан-Диего. Смотрю вас уже несколько лет. Последний год уже из США. Поступила в магистратуру UCSD, это, друзья, University of California, Сан-Диего. Разработка лекарственных средств. Фармацевт. Так. Переехали по F1 всей семьей с двумя детьми. Так, давайте соображать. Значит так. Она несколько лет смотрит. Последний год назад она приехала в США. Я понял. Она приехала в США в магистратуру, то есть на мастера учиться приехала. Виза у нее студенческая. Я понял. Ну, у вас еще впереди легализация. То есть вы пока не очень переехали, вы пока просто приехали на учебу. А вот чтобы, значит, уже зацепиться, тогда вы смотрите, что дальше делать. То есть вам предстоит легализация. Ну, давайте, в общем, дело хорошее. Дело хорошее. Сан-Диего вообще как рай земной, мне там очень нравится. Мы вот ездили 1,5 года назад, я там недельку снимал. Хорошо. Спасибо за ваш канал, слушала ваши умные мысли и себе надумала переезд. Ну, это хорошо. В общем, давайте разбирайтесь там с фармацевтией, и легализацией. С легализацией, может быть, сложнее даже разобраться. Михаил, что вы думаете по поводу батискафа? Так, а что я должен? Который опустился к Титанику и пропал. Столько мнений в интернете, что такие супербогатые люди не могли так рисковать и довериться самодельной подлодке. Ну, послушайте, это дело такое. Самые супербогатые люди могут довериться всему чему угодно. Я не вижу проблем, почему супербогатые не могут довериться самодельной подлодке. Даже не знаю. Я не вижу, я не думаю, что они настолько там подозрительные и так далее. Наоборот, супербогатые люди могут быть гораздо наивнее, чем люди, которые там борются за хлеб насущный. Что бы вы сделали на месте власти имущих для победы над коррупцией? Так рыба с головы гниет, да? Значит, на месте власти имущих нужна честная власть, честные суды, честная прокуратура, честная полиция. Нужно сделать выгодным для бизнеса работать честно, а не мухлевать. Сделать невыгодным для чиновников брать взятки, то есть чтобы у них было что терять. Вот. И вот, собственно, вот так. И очень строго наказывать. То есть, как бы, если кто-то попался где-то, то есть, чтобы человек никогда больше не мог, скажем, на 10 лет ему там какую-нибудь люстрацию и так далее. И наказывать не только тех, кто берет, и тех, кто дает, тоже наказывать. Чтобы человек, который дает взятку, чтобы он знал, что он нарушает закон, его за это накажут. Кто-то вымогает взятку, должен знать, что его накажут. Они должны трястись от страха. Понимаете, сейчас ситуация какая? Он трясется от страха, что он не возьмет эту взятку, потому что он тогда с голоду подохнет. И нечем будет поделиться с начальником, который выше его, и так далее. Сейчас вся система построена так, чтобы взятки были. Взятки, откаты, распиливается очень много денег на войне, в частности, там, и без войны. На строительстве, например. Вот, поэтому вот эта часть должна быть переделана. Просто, чтобы было невыгодно. Без английского языка. Можно учиться в вашей школе, русский язык есть. Цель надо понять. Значит, вы можете учиться, у нас есть класс на русском языке, но он идет как бы с тем, чтобы они по ходу дела осваивали английский тоже. И потом перешли в англоязычный класс. Можете учиться на русском языке, но где вы работать потом будете? То есть те, кто к нам приходит, обычно ориентируются на американские, там, на европейские рынки, чтобы там работу искать. А так, по-русски у нас есть бесплатно, класс висит, пожалуйста, записанный на русском языке, там 100 часов, там учить не хочу. Почему сегодня стрим раньше? Случайно так вышло. Перепутал с уроком, у меня уроки в 10 начинаются, а стрим в 11. Перепутал. Посмотрел видео Хвостовича про вас и вашу школу. Там он говорит, что не хотел с вами ссориться и как бы оправдывался. Да бог с ним, я не хочу на эту тему. Северную Корею не пытаются освобождать, потому что у нее есть ядерное оружие. Мы не говорили про нападение. Мы говорили о том, что вопрос был о том, значит, как долго в мозгах там россиян, значит, они останутся фашистами. И я говорю, что никого не волнует, что они там фашисты, точно так же, как никого не волнует, что они там в Северной Корее коммунисты. Я не говорю, что надо с ними воевать. Я говорю, что надо изолировать их там, и пусть они там живут той жизнью, которую они себе выбрали. Это их жизнь, и пусть они сами себе решают, что у них в голове. А то мы завтра сейчас начнем мусульман переубеждать, что мусульмане должны что-нибудь другое верить, или там эти индуисты, буддисты, там не знаю кто еще, там идолопоклонники какие-нибудь, или там огнепоклонники, заратустранцы какие-нибудь должны все стать там, я не знаю, православными. Нет, никто не... Пусть живут как хотят, просто чтобы не трогали других людей, и все, пусть там живут. На ваш взгляд, что ждет РФ после Путлера? А все то же самое будет, что до Путлера, что после. Ничего не ждет, вот все то же самое и будет. Значит, будет ли междоусобица, краж государственности? А все, что хочешь, может быть. Вот абсолютно все может быть. Вот так же, как они развалили Советский Союз, да, просто вот сказали, вот я хочу, вот берем по кускам, разорвали на куски, и у каждого теперь свой кусок. Понимаете, раньше они все были в СССР, а теперь у каждого свой кусок. Точно так же есть дохрена народу, которые хотят свой кусок. Они с удовольствием развалят страну просто для того, чтобы там иметь свой кусок. Я не удивлюсь, если будет такое развитие. Смотрите, сколько там этих частных ЧВК вот этих вот там насоздавали, чтобы там в переделе собственности участвовало и так далее. То есть это вариант, это сценарий, который для многих выглядит реальным, иначе бы они не стали свои ЧВК создавать, если бы они рассчитывали на то, что, так сказать, все достаточно стабильно. Пригожин дал сенсационное интервью. Не знаю, пройдет ссылка или нет, на YouTube называется видео. Так, Евгений Пригожин, война нужна была олигархам. Перед закрытием ЧВК «Вагнер» он решил их разоблачить. Михаил, будьте добры, олигархам эта война как кость в горле между нами. Потому что они потеряли так много. И последнее, кому нужна была эта война, это олигархам. Я не знаю, он хочет их для чего-то подставить, там, может быть, у него свои счеты с олигархами и так далее, но меньше всего это нужно людям, которые бизнесом занимаются. Михаил, будьте добры, поделитесь своим мнением. Есть ли сейчас смысл поступать в колледж, вуз РФ, чтобы получить образование для эмиграции, или лучшим вариантом будет уехать как можно быстрее? Ну, зависит немножко, зависит от того, какое образование вы хотите получить. Например, допустим, вы хотите закончить там, я не знаю, физтех по там чему-нибудь связанному с компьютером, или там МГУ, или там какой-то очень серьезный престижный вуз, с дипломом которого вам откроется много дверей потом на Западе. Это один разговор. Если вы хотите какую-то зачуханную, там, не поймешь чего, просто чтобы вам дали бумажку, которой цены только подтереться, не тратьте время свое, не тратьте свою жизнь на эту ерунду. Приезжайте сюда, здесь получите образование. Потихонечку там, не сразу. То есть, если уже эмигрировать, так уже эмигрируйте. Ну что? Если у вас остался год до окончания университета, доучитесь. Или если можно перевестись там на онлайн как-нибудь, переведитесь на онлайн. Но доучитесь. Когда уже немножко осталось, я считаю, что надо доучиться. Когда надо только начать и кончить, я бы не стал. Пригожин уже вышел в 25 тысяч бойцов на уничтожение Шойгу только что. Я чувствую, тема Пригожина вас занимает. Так, с учетом дичайшей пропаганды в учебных заведениях. Ну, да, конечно. Я не знаю, что делать с пропагандой. Так она и в школах, и по телевизору, и где хочешь пропаганда. Ну что ж. 2024. Кто победит в выборах или какая партия? Никто не знает. Где слово, не скажи против. Это все про университеты. Расскажите, в Америке есть сталинисты? Ну, конечно, там среди советских пенсионеров, там, может, есть там какие-то, я не знаю. Вы читали «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова? Читал. Что думаете о книге и об авторах, и о цели их поездки? Не, ну послушайте, они ездили, им было интересно. Они писали книжку. Книжку надо было издать в Советском Союзе, поэтому они писали ее, так сказать, по канонам издаваемого в Советском Союзе. Книжка читается очень хорошо. Я не знаю, я очень давно ее читал. Сами понимаете, там 40 лет, может, прошло. Но в то время она читалась изумительно. Раньше громкость на ваших трансляциях была лучше. Ну, покрутите ручечку. Ну, что это такое? Я могу, конечно, вот так вот. Залезу ртом прямо в микрофон. Вот так. Это же бум. Могу так, тоже могу. Конечно, в предположении, что мы пользуемся правильным микрофоном. Ну-ка, давайте глянем. Сеттинги, посмотрим настройки, какой у нас нынче микрофон, а то может у нас не тот какой-то. Нет, у нас правильный микрофон, у нас вот этот хороший полупрофессиональный микрофон, все дела. Томик мне на ноги лег, там на стопы мои, ласточка. Так, Будь у вас машина времени. Как бы вы прожили свою жизнь, что бы вы поменяли? Ну, слава богу, у меня нет машины времени. Понимаете, я не могу ходить и подчищать задним числом свою жизнь. Знаете, как вот как комментарии где-нибудь там в стриме. Вот, я не хочу этого делать. Я, слава богу, я такой, какой я есть. Как только я поменяю что-то там в прошлом, я уже сегодня буду другим. Я не хочу быть другим. То есть мне хватает того, что есть. Как бы я не хочу ничего менять. Очень занимает эта тема. Они же там гражданку сделают. Эта гражданка их сама там всех сделает. Все, что угодно, пусть поубивают друг друга, а ВСУ возьмут оставшихся в плен. Зачем они нужны в плен-то их брать? Сколько народу кормить надо? Еще на какие шиши их кормить? Вот. Сколько бабла там на взятках чиновники украинские там получат, чтобы и вот этих вот кормить? Представляете? Здравствуйте, дядя Миша. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с затонувшим батискафом. Почему-то вас это здорово так занимает, я не знаю. Почему? То есть я вижу новость, я вижу несколько дней уже они вот. Я не понимаю, что вы хотите. Вот пишут, что взорвалось. Пишут, что взорвалось. По заголовкам, что, значит, останки вряд ли можно, значит, как-то собрать. Значит, официальные лица работают над тем, чтобы составить таймлайн, то есть, ну, поминутно там расписать, что там произошло с этим путешествием. Да, значит, американские военно-морские силы говорят, что обнаружили что-то типа взрыва в воскресенье. Что мы знаем про пассажиров вот этого батискафа? Да. Глава комитета по батискафам говорит, что он выражал беспокойство по поводу конструкции этого дизайна. Высказывал вот CEO, который это все там разрабатывал. Тут вот кто-то высказывается о том, что там были фундаментальные недостатки в разработке вот этого батискафа. Бла-бла-бла. Много-много разных. Так. Тут еще, знаете, такая новость тоже последнюю неделю идет о том, как там в Греции, а до этого в Италии затонули суда, которые везли беженцев и так далее. Очень много на эту тему. Да, ну, не знаю, что вам сказать. Так, возвращаемся к нашему стриму. Так, если не Байден или Трамп, то кто? Знаете, вы мне напомнили историю. Харлампев Анатолий Аркадьевич, создатель борьбы самбо такой, он большой психолог был. И перед соревнованием, вот он рассказывает, что вот там ходят, ну, там сначала взвешивания идут, там составляют, по парам разбивать. Ну, и он говорит, что очень важно психологически победить партнера до того, как вообще он вышел на ковер с тобой. И вот он говорит, а подходит, говорит, там, привет, как чего, там, в какой форме, там, как чего, ну, там, как вот ты, там, что. Вот, и он говорит, всегда, когда такие разговоры происходят, говорит, он вот там подходит, там, будущий противник, там, и что-то познакомиться хочет, там, что-то такое говорит. Значит, надо всегда говорить одну и ту же фразу, говорит он. Ковер покажет. И надо сказать, что магическое действие этой фразы я наблюдал лично. То есть вот там кто-то там подходит, там где-то мы должны были выступать, и подошел там чувак, и там привет, и, ну, как, говорит, настроение. Да, я говорю, ковер покажет. И он, знаете, он так прямо осел весь и так ушел какой-то, как побитый. Ковер покажет. И вот с Байденом или с Трампом, я говорю, ковер покажет. Ну, что мы будем-то, я не знаю. Думаете, я тут ближе к Белому дому, так мне видно там из окна, что ли? Как относитесь к губернатору Пенсильвании? Примерно так же, как губернатору, там, допустим, Вирджинии, там рядом. Здравствуйте, Михаил. Вы как-то помогаете своим студентам с жильем? Ну, как-то. Значит, когда-то мы, когда на кампусе у нас все время люди приезжали туда, и мы, ну, постоянно у нас там, мы студентов распихивали там по другим студентам. Они снимали какую-нибудь квартирку, кто-то въезжал, выезжал, вот это такое происходило. Сейчас такого потока нет, поэтому... Ну, я могу, например, вот приехал человек там из другой страны, да, если он там из другого штата, у него есть кредитная история, он может что-то снимать. Если он, допустим, там перешел мексиканскую границу, я могу ему письмецо сделать от школы, тогда у него, ему сдадут квартиру, которую так просто не сдают, например, вот так могу. Вы в свое время прикупили домик в Аризоне, 4 домика у нас было в Аризоне. Какие плюсы-минусы владения недвижимостью в этом штате? Почему избавились от дома? Мы избавились, потому что возраст уже такой. И нам становилось, ну, как бы хлопотно. Понимаете? Надо сдавать. Иногда бывает, человек не платит, надо выселять. И, в общем, далеко это все. И надо либо научиться очень хорошо менеджментом заниматься. Но мы работаем, у нас столько всего. Мы, ну, правда, вот не до этого было. Поэтому в какой-то момент мы подумали, что надо бы консолидировать географически то, что у нас есть. Я вам скажу такую вещь. Вот даже, например, в Санта-Крус, казалось бы, ну, 45 минут езды. Там, ну, по горам, правда. И я говорю, может, сдадим тогда дом? Там, если мы не очень пользуемся, все говорят, да, говорит, надо туда ездить тогда специально. Понимаете, они тогда специально ездят, это далеко. У нас все, что есть, вот тут там 5 минут, 10 минут, 15 минут, вот все тут. То есть мы специально все это стащили на один пятачок. Вот то поэтому. Если при покупке квартиры или дома вписать туда уже очень взрослого ребенка, 30 лет, тогда не надо оформлять траст. Вопрос собственности. Ребенка никуда не вписывают, кроме как в список собственников. Понимаете, да? Если есть собственник, так он и есть собственник. Вот, так что... ну и тоже там есть юридические всякие тонкости и так далее. То есть, какой тип собственности? Допустим, если там ребенок и вас трое, у каждого там 33%, то потом, когда ваши 33% и еще 33% достаются ребенку, то он, получается, должен налоги заплатить, правильно? Это же он получил. Ну, если не он получил, а какой-то траст абстрактный, ну, вам правильнее на эту тему поговорить с людьми, которые трасты делают. Так что тут своих тонкостей много. Для чего делают трасты? Какие трасты? Так много разных типов этих трастов. В общем, я не берусь консультировать на эту тему. Снова я из Сан-Диего. Да-да-да. Про легализацию после университета поделюсь, вдруг кому полезно. Так. Во-первых, после окончания университета вы можете взять до 3 лет практики ООПТ для STEM-специалистов. 3 года. Это правда, но это еще не легализация. Так, это во-первых. Во-вторых, можете попробовать другой тип визы. И B1, и B2, или O. O тоже не легализация. И B1, и B2 – это грин-карта. А виза O – это просто виза как рабочая, она еще не легализация. Я буду пробовать и B2, National Interest Waiver. Если интересно, буду рада подробнее рассказать. Ну, давайте, как успехи появятся какие-то, давайте. Что вы думаете касаемо добровольческих корпусов из россиян, что встали на защиту Украины, поставившие цель смести криптократию в РФ? Какие у них возможности достичь цели, как считаете? Я думаю, что никаких возможностей, никакой цели достичь у них нет. То есть это такое, для меня это больше такое пропагандистское что-то. Никаких целей достижимых у них нет. И они не то чтобы встали там как-то на защиту Украины, но ну, людям вот как-то так, да, им захотелось поучаствовать в войне вот на этой стороне. Ну хорошо, какие это они могут. Участвовать на этой стороне они могут. Но так, чтобы, допустим, там иметь какие-то планы на то, чтобы военным путем там дойти до Москвы, захватить там и так далее, да у них политической платформы нет. У них нет единой политической платформы. Это люди в очень-очень широком спектре политических взглядов, причем временами настолько экстремальных, что у них нет никаких шансов повести за собой там кого-то, много народу и так далее, так далее. Совершенно немыслимо. Я не представляю. Мне кажется, что это так больше пропагандистское такое, да? Вот там пришли 300 человек и там захватили Белгородскую область. Или там не то, что захватили, но шухер устроили. Люди эвакуируются, там какие-то дроны куда-то летят, что-то такое взрывается. И никого нету им противостоять. Там два милицейских патруля разбежались, армии там не было. Сейчас вот туда этих кадыровцев пришлют, или там кого там пришлют, пригожинцев и так далее. Понимаете, действительно вот так оставили без присмотра собственную территорию. Ну, правда, я лично не вижу, если вас мое мнение интересует, я не вижу в этом ничего, кроме такого пропагандистского такого повода. До сих пор говорите, а что мне молчать? Я такой, я могу. Я полы пропылесосил и душ принял за это время. А что у вас там полов? Там дворец съезда, что ли, что вы надо там сутки пылесосить? Ну, сколько у вас там от того пола? Я себе представляю. Так, больше Светланы надо. Ну, это уже так не от меня зависит. Добрый день, Михаил Петрович. Около 7 лет смотрим с мужем ваш канал. Нифига себе. Сначала из России, последние 5 месяцев из Сакраменто. Ой, спасибо за ваш канал и мотивацию, в планах поступить в вашу школу. Приходите, приходите. Я тут был в Сакраменто, вот там пару месяцев назад, мы там мебель смотрели, и зашли в русский магазин. И так неожиданно было, ну, русский в смысле, из отечества, такой широкий термин. Русско, украинско, белорусско, там вот это все. И там на меня накинулись люди какие-то, я с ними селфи снимал, продавцы, просто посетители и так далее. Я даже представить себе не мог, что в Сакраменто там кто-то меня в лицо знает. Ну, вот так вот бывает. Как долго планируете придерживаться нынешней диеты? Перерыв будете делать? Но у меня же не то, что диета там вес потерять. У меня диета как бы такая нормализующая то, как я питаюсь в целом, понимаете. У меня не цель потерять вес, ну, в частности вес, но так, в общем-то, и очень много другого тоже. Поэтому я не собираюсь менять ничего в этом смысле. То есть я хочу оставаться на этой диете. Просто, чтобы это было нашим образом жизни. В связи с меняющейся в расовом отношении США и смене поколений у нынешней республиканской партии нет будущего? Или среди молодых латиноамериканцев есть поклонники Fox News? Тут много чего можно там поговорить, но... Понимаете, политиков не осталось. Вот вы говорите, республиканская партия, а что это? Какая-то группа карьеристов-уродов, борющаяся за власть самыми грязными методами, какие можно только себе представить. То же самое и демократы. Ничем не отличаются. Карьеристы, уроды, суки поганые. И вот они ушли от какой-то идеологии, они ушли от каких-то принципов, кроме того, что вот власть должна быть у нас, а все остальное уже не имеет значения. И цель оправдывает средства. Вот, собственно, и все. Поэтому им нечего предложить никому. Они могут манипулировать, они могут спекулировать, они могут обращаться к верующим и говорить, что мы запретим аборты. Они могут обращаться к бизнесменам и говорить, мы снизим налоги на бизнес. Они могут обращаться к отмороженным каким-то там уродам и говорить, мы закроем границы, чтобы не приходили какие-то там иммигранты и не забирали вашу работу. То есть у них для каждой категории, так сказать, своего электората, есть какие-то хохмочки, которые они им продают, не собираясь выполнять ничего. То есть это абсолютно, так сказать, не то, чтобы... То есть они это все дают для того, чтобы люди за них голосовали, дальше забывают про них, у них свои дела. Конкретно республиканцы, как партия, как организация политическая, они уже перестали быть политической организацией. Это такой комитет по захвату власти любыми способами, какие только могут быть. То есть они вместо того, чтобы пойти к людям и предложить им что-то, да, то есть как политическая партия работает, она идет к людям и говорит, мы вам это, вот наша платформа, мы знаем ваши потребности, мы вам это будем делать. Значит, они теряют свою избирательную базу, не потому что меняется демография, хотя это тоже есть, влияет, но просто они перестали заниматься политикой, а занимаются только политиканством. Поэтому они демографически теряют, уровень образования растет, люди, меняется демография, город-село. Понимаете, в городах люди более либеральные, на селе более консервативные. То есть их демография усыхает. И вместо того, чтобы расширить эту демографию и кому-то еще обратиться, что-то им предложить, они вместо этого начинают думать, как мухлевать на выборах, как не допустить до выборов какие-то категории избирателей, которые, например, против них голосуют, ну или там за других кандидатов голосуют. Такого плана. Вот, поэтому... Вот я вам пример столетней давности. Пример, вот, допустим, когда ввели там... Я не помню, в каких штатах, ну, например, в Алабаме, ввели избирательный ценз. Это значит, что если ты не закончил там среднюю школу, ты не можешь голосовать. Таким образом, значит, черные, 95% черных не могут голосовать, а это те, кто голосует за демократы, да? А там и 5% белых не могут голосовать, или там 8% белых. Ну, то есть они фактически исключили из голосования чернокожих, и это то, чем они продолжают заниматься сейчас тоже. То есть основной ход мысли у них состоит в том, как не допустить какие-то категории людей до выборов, да? И, ну и кроме этого, там у них еще есть, там, да, как усложнить сами по себе выборы. Ну, например, вот у нас тут там Санта-Клара-каунти, тут в этой Санта-Клара-каунти там, допустим, 300 ящиков, ну, не знаю, 60 ящиков для того, чтобы бросить бюллетень. При том, что мы же все-таки в городской такой черте живем, то есть эти ящики, они очень часто вот встречаются. А, допустим, в штате Техас запрещено иметь больше одного на каунти. А там эти каунти размером там до горизонта. И почему? Ну, понимаете, да? То есть, как бы делается так, чтобы людям было сложнее проголосовать. Или, например, в штате Джорджия у них такие интересные выборы, что там надо по 10-12 часов в городах, не в селах. Нет, в городах. Там по 10-12 часов они там стоят в очередях. Ну, для чего? А еще приняли закон такой, чтобы нельзя было воду давать. Ни воду, ни еду, ничего, чтобы нельзя было к этой очереди, там, ни волонтеры, ни общественные, ни какие-то организации не могли дать воду. Для чего? Ну, чтобы он ушел оттуда, к чертой мать, из этой очереди. Там. То есть, они, у них весь ход их мысли состоит в том, как, не предлагая ничего, как политическая партия, оставаться у власти, как такая банда заговорщиков-подонков. Понимаете? То есть, у них все методы, все мысли подонковские. Они обманывают, они фальсифицируют, они там что угодно делают, лишь бы оставаться у власти. Вы можете сказать, а это вот как у нас, там, вот как Путин, там, как кто там, Лукашенко. Ну, не совсем так, потому что здесь все-таки есть какие-то механизмы, которые их заставляют где-то остановиться в этом своем процессе. Понимаете? А так, в принципе, конечно, они готовы там и госпереворот устроить. И говорят, что никто не виноват. Вот они сейчас, тот же Десантис, там еще это, кто это, говорят, вот мы сейчас, если я стану президентом, я, значит, амнистирую всех, кто участвовал в перевороте 6 числа, кому сроки дали. Сейчас чуваку дали 12 лет за то, что он там, значит, полицейского, ну, таким, как бы оглушающим пистолетом. 12 лет дали. Вот он сейчас их всех амнистирует. Понимаете? То есть это люди, которые уже давно перестали быть партией американской. Ничего американского в них не осталось. Просто карьеристы, такая сволочь. И все. Это не, я еще раз, это не только республиканцы. Республиканцы особенно, но и демократы ничуть не лучше. Так. Вторая тревога только за вечер. Мы еще часик стримим? Ну, не знаю. Добрый день. Чуть подробнее плюсы-минусы визы О. Как вы считаете? Это от вас зависит, какая у вас ситуация. Виза О – это просто виза О. Она позволяет работать. Значит, если вам не нужно так работать, то, пожалуйста. Это, виза О не дает вам грин-карты. Да? Поэтому смотря, что вам нужно. Когда вы решаете конкретную задачу, вы подбираете под нее ту визу, которая помогает решить задачу либо сейчас, либо приближает к вас к решению в будущем. Вот и все. Хорошо, ребятки, давайте мы уже 3 часа с вами болтаем. Я, может, еще на работу успею сходить. Вот. И тогда мы до следующего раза. Какую нужно проводить социальную работу для понижения уровня агрессии, как в массовом значении мотивировать людей к науке, изобретениям, освоению космоса, вместо того, чтобы они хотели воевать. Эка вы замутили. Думаете, у меня есть решение какое-то? Ну, безусловно, в основе общественной политической системы должны лежать какие-то другие принципы, которые вышвыривают из политической жизни карьеристов, проходимцев, обманщиков, манипуляторов и так далее, которым выгодно это все. Поэтому так. Как вы считаете, будь сейчас в РФ свободные и честные выборы, за кого бы проголосовали граждане РФ? Но люди, которые никогда не участвовали в свободных выборах, честных. Люди, которые никогда не участвовали, не жили в стране, где идет какая-то политическая жизнь, свободная демократическая политическая жизнь. В стране, в которой нет ни одной политической партии. Реально политической. С платформой, с программой, там, с политическими лидерами там, и так далее. Не утвержденными там, в Кремле, а просто. За кого же они могут проголосовать? За Путина могут проголосовать. Как часто вы проводите прямые трансляции? Каждый божий день пятницы. За редчайшими исключениями. Каждую пятницу в 11 часов по Калифорнии. Что-то я сегодня попутал и сделал на час раньше. Вообще в 11 часов мы начинаем. Диета веганская, вегетарианская или едите мясо. Едим мясо, едим. Мясо едим. Ох! Едим мясо. Да, диетолог нам дает, я не сам. То есть у нас есть врач-диетолог, с нами работает, там сахаром занимаемся вот и всякими другими делами. Ну-ка, что у нас там с сахаром? Вот я в 9 часов позавтракал. Так, ну-ка поглядим, что у нас там. Я прям вижу, как у меня в течение суток сахар ходит туда-сюда, ходит. После еды, до еды. Знаете как, начинаешь пробуждаться, он уже вверх пошел. Еще мяукнуть не успел. 115. Я не знаю, вам видно или нет. Это сейчас вам отражается с этой штуки. Чтобы кривую было видно, нет? Я тут пытаюсь как-то поймать. Ну нет, не получается мне. А вот кривая, вот она кривая. Посмотрите, что произошло. Это я позавтракал, оно вверх рвануло, а потом в раз опустилось. Вот. И мы смотрим, что, как высоко вверх она и как она опускает, как быстро она опускается. Вот я все время слежу. 115 неплохо, я вам скажу, совсем даже неплохо. Да, ну вот такие у нас дела сахарные. Да. Батискаф был рассчитан на 1400 метров глубины, они его на 4000 метров хотели заглубить. Ну, ребят, я не знаю деталей, но в конце концов пусть разбираются те, кому положено. Мы просто констатируем, что люди погибли, жалко, но что делать? Каждый день люди гибнут, понимаете? И в гораздо более скверных обстоятельствах. Так что такие дела. Все, ребят, счастливо и до следующей пятницы тогда.